В общем, сегодня будет такая лекция ненормальная, то есть ненормальная. То есть есть нормальная лекция, есть ненормальная. Или так, лекция про ненормальных. Или почему есть люди нормальные, а есть ненормальные. То есть психи. Психи, да? Вот почему вот люди плохо живут? Потому что они психи. Вот если ты не был не псих, у тебя не было фобии, не было страха, не было комплексов всяких там, то бы нормально ты жил. Вот вообще в любой обстановке. Потому что если ты нормальный, то есть божественный такой, да, ты сразу раз определился, что надо сделать, сделал окружающую среду под себя, еще задружился бы с теми и нормально бы жил. А поскольку ты псих, тебе всегда чего-то не хватает. Что псих — это умственно недоразвитый человек. Он понимает, на самом деле, куда бы тебе судьба ни кинула, тебе все всегда хватает. Хватает. И окружение, и ресурсы, ну все хватает. Ну, на психи еще они же любят это искать где лучше, да, ну сдуру, да. Вот они уже бы нормально там жили, они куда-то ищут, забредают в какие-то такие вообще джунгли жуткие, где там вообще жизни нет, ну для них. Это место просто не для них, другие там нормально живут. И там они еще больше начинают психовать. Кто им виноват? То есть есть психи, а есть не психи. Так, Глеб, скажи мне, чем отличается псих от не психа? То есть, ну где критерий нормальности? Вообще это называется душевно больные, и для них есть психиатрические больницы. Вот. Но некоторые, лекция называется, сейчас я, Федерация душевного здоровья. Вообще есть Всемирная Федерация душевного здоровья. Там, где, ну, как возникла как Всемирная организация здравоохранения, примерно в то же время возникла Всемирная организация душевного здоровья. То есть Всемирная организация здравоохранения, так называемый ВОЗ, занимается, чтобы у нас тела были крепкие, здоровые, и ничего им этого не стало, да, чтобы радовали нас. А это занимается психами. Психами. То есть потому что сказали, ну что да, все хорошо, это еще для счастья мало, надо, чтобы были счастливы, чтобы голова была в порядке. Потому что если голова не в порядке, зачем тебе здоровье? Кстати, у психов, ну, у нормальных душевно больных, у них нормальное здоровье, да, замечено почему-то, да? Вот. Тогда вопрос, может, они не такие уже и психи, да? В здоровом теле здоровый дух. Вот. Итак, где критерии? Кого можно считать психом, кого нет? То есть, кто нормальный вообще человек, адекватный? Слово такое еще есть. Ну, кто? Или Шачинанда. Как определить? По поведению. Отлично. По плодам их узнаем их. По плодам их. Это самое точно, конечно, да. Потому что мало ли чего у него на уме, но по плодам. По поведению. Адекватный, неадекватный. Еще что?
По реакции. По реакции на окружающий мир. Он агрессивный.
Агрессивный. Да. Вообще, я думаю, что нормально — это когда у него все нормально. У ненормального что-то ненормально. Он дергается, всех дергает, в результате около него образуется какой-то вакуум, остается один. И если у него нормально, он начинает в изобилии, как правильно было замечено в Бхагавад-гите. Сила, победа. Вот это нормальный человек. Сила, победа, нравственная чистота. Не извращенец никакой. И что там еще? Изобилие, да? Изобилие, значит, ему хватает, еще поделиться может. Конечно, около него возникает. Значит, отсутствие этих качеств или их противоположное говорит, что ты псих. Нет изобилия, ты псих. Нет у тебя победы и поражения, ты псих. Что там еще? Нравственной чистоты, ну понятно там. То есть нравственная чистота, знаете, нравственность, это когда вокруг тебя вот это вот, ну, семья, муж, жена, дети. Вот чистота, чистота, естественность. Когда это... Вот. Вот и все. И это естественное состояние человека рядом с кем? С Богом написано. Когда ты с Богом, у тебя это есть. Потому что ты не псих. Без Бога ты псих. Без Бога у тебя вместо изобилия разруха полная, ненравственная чистота, что там, мысли какие-то, ну и так далее. И победа, поражение, не сила, а бессилие. Бессилие. Знаете, почему у человека хочется что-то делать, а иногда лень? Лень — это не просто лень. Лень — это просто нету силы. Нету просто силы. Вот если много сил, я не знаю, куда девать, я ищу ей применение. Посмотрите на детей. Да, если их не занять вовремя, они такую шкоду наделают, потому что они очень активны, им силы девать некуда. И вот когда у человека сила, да еще он знает, куда ее девать, конечно, у него будет там успех, победа, все дела. А бессилие. А что бессилие? Почему-то, ну, дураку и не положено силы, потому что он не туда его выключает, скажу, припарковали, посиди, подумай. Вот он говорит, не знаю, чем заниматься. Вот как узнаешь, тогда дадим силу. То есть есть, когда мотив появляется, энтузиазм. Энтузиазм это же от Бога. И силы появляются также. Заметили, да? Вот не ел, не отоспался, ничего. Бах, какая-то идея. Подпрыгаешь и побежал. Сила появляется. Вот. Можно ли считать нормальным человека, который едет на трассе в маске, поднятые эти, один и на трассе никого? Можно ли считать его нормальным психически, скажите? Ну, можно ли?
Странно.
Да, странно, да? Ну, он считает себя нормальным. А более того, других считают нарушители. Можно ли считать нормальным фашиста, психически нормальным человеком?
Нет.
Нет. Националиста?
Ну, смотря с каких позиций там.
А, да, да. Фашист, ну, понятно, определили, а националист? Националистов, я сразу скажу, нету, они все фашисты.
Ну, да.
Они все фашисты, они ненормальные, они ненормальные. Целую лекцию и националисты говорят, нет. Есть хороший национализм, а есть плохой национализм. Ну, все равно, что есть хороший фашизм и плохой фашизм, да. Или гомосексуализм. Есть хороший гомосексуализм, а есть плохой гомосексуализм. Гомосексуализм это одержимость, это бесовщина. И человек, который не гомосексуалист, но толерантно к ним относится, он также одержим. Потому что он позволяет себе думать, что это нормально. То есть он потерял критерий зло, добро, правильно, нормально, ненормально. Потерял критерий, ты уже ненормальный. Тебя один шаг отделяет от того. Если ты к ним хорошо относишься, скоро ты таким будешь. Или они тебя будут использовать. Ты уже добро потерял, ты Бога потерял. И поэтому не удивляйся, почему так живешь. Сионист. Можно считать это целое движение мировое. Они возглавляют всю вот эту пандемию, что они же возглавляют. Можно ли считать их нормальными людьми? Сионисты, которые говорят, вот одни мы нормальные, а остальные ненормальные, они просто животные. То есть они даже, и с ними можно все что угодно. Но они ненормальные, они на человека не тянут. Можно ли считать? Вот.
Нет.
Это самый такой крутой фашизм, возведенный в ранг религии. Вот. И, значит... Просто человек, который религиозный. Который религиозный, он наконец наткнулся на эту религию, им рассказали, мир вот так устроен, и все, дальше, в общем, не надо копать, тебе надо как-то нормально продержаться до смерти, а там все будет нормально. То есть можно считать этого человека нормально? Просто религиозный человек. Просто религиозный человек. Я подскажу в этой большой советской энциклопедии, написано, что вот такая религиозность, которую я сейчас озвучил, называется, это является заболеванием психическим, называется вялотекущая шизофрения. Она выдергивает человека от семьи, от социума, и он становится ненормальным. Он говорит, это вы ненормальны, я-то в Боге. Вот. И у этого человека наверняка нету ни силы, ни победы. Он даже родственники его не хотят слушать. Ну, естественно, ни изобилия, ничего. Он в вакууме в таком. Какой он нормальный. У него по определению нет. Царствие Божие силой берется. Возьмите любое совершенно учение там. Ну, и везде написано, что вот сила должна быть. А не вот наоборот как раз. То есть вялотекущая шизофрения. Или вот этот человек, который, значит, едет в машине, я знаю, знаете, человека, успешного психолога, к нему ходят люди. Он берет за это деньги, говорит, это вот Бог мне там сыпет сверху. И он, когда началась эта пандемия, он говорит, я на самоизоляции, я никуда ничего, в маске, ни с кем не здороваюсь, все. То человек очень грамотный. Ну, может ли он быть, ну, можно ли его назвать нормальным? Удивительно, это от образования даже не зависит. Я скажу, откуда зависит нормальность и ненормальность. Не от образования, не от тем, чем ты занимаешься. Ты одержим или неодержим. Потому что не зря вот эта психология, психо, душа, она, наверное, вот эта организация наша названа как Федерация душевного здоровья. Всемирная федерация душевного здоровья. То есть душа, она уже права голоса не имеет, там бесяра сидит и рассказывает, что ей делать. Что ей делать. Он сбивает. Душа, она, в принципе, она слушает Бога, который внутри, который рядом с ней находится, и она самостоятельна в этом. Ну, некоторые говорят, душа и так все знает в потенции. Вот вайшнавы говорят, там две души есть, душа есть сверхдуша. Ну, а если там бес сидит и надиктовывает, а я же считаю, что это я. Что это я такого мнения. Это я нормальный. Причем, знаете, есть такое понятие, как вот уверенность. Человек однажды понимает, что вот он все знает. У него уверенность есть, абсолютная уверенность. В заблуждении или нет. Проходит время, а меняется его мировоззрение. Он говорит, да, все было не так. Мировоззрение меняется. Но уверенность не меняется, вы понимаете? Уверенность не меняется. И теперь он уверен в другом. Проходит время, он начинает быть уверен в другом. Но уверенность не меняется. Как по-вашему, это хорошо или плохо? Как сказать, да?
Смотря ваше уверенность.
Да.
Ну, прям что это хорошо. А если
уверенность? Я вам скажу, уверенность хорошо, если я нормальный, то есть неодержимый. Если я, это я, тогда уверенность хорошая. Но если я одержим, я тоже абсолютно уверен. Вот. Написано в Бхагавад-гите, что Бог поддерживает любую веру, какая бы ее ни была. Иначе начнется депрессия, и еще и будет хуже. Пускай человек будет уверен в чем-то, он будет это так действовать, он увидит какой-то другой результат, может быть, но он будет действовать. Потому что если человек не уверен, он не будет действовать. Вот это хуже. Понимаете? Пусть он будет уверен, пусть он будет заблуждаться, но пускай он шевелится. Потому что неуверенность – это уже все. Ну, в общем, если там фашисты, сионисты, националисты – это уже зазомбировали наглухо. Ну, наглухо. С ними бесполезно говорить и даже не вступайте в спор. Там очень серьезные бесы сидят. То с маленькими бесами можно побороться. Можно побороться и рассказать. Там, насчет маски и пандемии, вот это, если кто-то вот уже сильно уверовал, это все равно, что... Как сионист, националист, там очень все серьезно, очень серьезно. С остальными, с остальной вялотекущей шизофренией побороться можно. Итак, что же такое, кто же такие психи? Психическое здоровье, состояние, это из Википедии определение. Состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, понимаете, не просто хорошо, а я могу что-то сделать. Может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. Это одна треть примерно определения, еще я не все прочитал. Я из этой трети уже видно, что психический человек здоров, если он не лодырь. Если он лодырь, это психическое, то есть, это, понимаете, лодырь... Сила есть, вот в руках есть, а внутри вот надо сделать такое психическое усилие, чтобы это тело и что-то сделать, потому что что мне за это будет, а заплатят, не заплатят, и зачем я... То есть этот человек может на море прыгать там, да, вот, ну, а вот поработать не хочет. То есть это психически ненормально. Вообще все живые существа, не только люди, они черпают радость от своего могущества, а не просто, как он высоко попрыгнул, просто так. Нет, вот этого, извините, анонизма. Не просто так, не просто зарядка. А когда он подвигал этими там поршнями, как там Челентано пошел и дрова наколол, там, да, что-то сделал. И от этого радость. А если радость, это наркомания. Это наркомания по Бхактивигьяна Госвами. Попадаю в сферу, дарующую наслаждение. А наркомана, конечно, нельзя считать этим. Вот. И, кстати, курение, алкоголизм и наркомания – это тоже бес. Это тоже бес. Также изгоняется. Но это такие бесы, с которыми они тренируют человека на волю. Надо самому бросать. А вот эти вшивания, вот эти, я сколько этих, как вычитывал, отчитывал вот этих алкоголиков, они становились еще хуже. Хуже, потому что беса выгнал, а там ничего, потом семеро приходят, И это, эти бесы, которые приходят семеро, они не бесы алкоголизма. Он невозможный человек. И родные приходят, говорят, пускай пьет. Сделай, чтобы он опять пил. Он пьяный, был лучше. Он должен сам понять и сам. Так вот, поэтому должен курить, пить и бросить колодца, бросить должен сам. Вот. Компьютер, ну все, которые вот эти, все какие виды наркомании существуют, должен бросить сам. Потому что иначе, ну, будет депрессия такая, что страшно. Итак, еще раз. Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять жизненным стрессам, продуктивно работать, носить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психологическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования общества. То есть общество, состоящее из психов, неэффективное и нездоровое. Или руководимое психами. Психическое здоровье имеет важнейшее значение для нашей коллективной индивидуальной способности в качестве разумных существ мыслить, проявлять эмоции, общаться друг с другом, зарабатывать на пропитание и получать удовольствие от жизни. Психическое здоровье имеет важнейшее значение для чего? То есть, если у тебя не получается получать удовольствие от жизни, если у тебя не получается зарабатывать себе на пропитание, если тебе не получается общаться с какими-то людьми или разумно мыслить, тебе постоянно надо совет на каждый случай жизни, значит, ты псих. Вот так написано. Википедия. Хуже, понимаете? Хуже, потому что с Бхагавад-гитой психи говорят, это может быть, это мало ли что там, да, ну фанатики придумали. А это вот люди, ученые. Итак, психическое здоровье имеет важнейшее значение. Смотрите, не физическое здоровье имеет значение. Мы говорим, вот глазами бы все сделал, а вот руки-то уже не слушаются. Нет, психика у тебя не в порядке. Я знаю очень много очень пожилых людей, которые так шуршат, что молодые позавидуют. И у них все есть. Все вот из этого, из чего? Общение, эмоции, мысли мудрые. Хватает на хлеб и получает удовольствие от жизни. Итак, что же это такая странная... И поэтому руководство мира, как это, всемирное правительство задумалось... Надо, чтобы человечество жило хорошо, и она создает Всемирную Федерацию Психического Здоровья. Представляете? Всемирная Федерация Психического Здоровья. Является международной многопрофильной, негосударственной, то есть надгосударственной организацией, в которую входят добровольцы и бывшие пациенты. Понимаете? Психи, которые вышли из...
Психиатрические. Это не бывшие пациенты.
Написано. Бывшие пациенты. Психи. Бывшие психи, которые лечились. Они взяли, и теперь они нас будут лечить? Психов бывших не бывает. Они могут все что угодно, понимаете? Они могут дальше функционировать. Но они гуру по этому вопросу быть не могут. Ну не могут они. Потому что, ну, как есть эта психология изучает идиотов, потом как с этим бороться. Ну, на самом деле, а есть другая психология, которая изучает, ну, гениев, успешных людей, смотрит, какие у них там привычки, изучает и советует. То есть, ну, такая позитивная, которая, ну, зачем обязательно в грязь надо окунуть, чтобы потом оттуда выныривать, а может просто не нырять. А что ты вообще туда нырнул? Потому что тебе вот все светлое, хорошее, ровное, пушистое приготовили, Бог тебе приготовил, что ты туда? Тебя куда-то сманили туда? Вот. Просто занимайся своим, и не надо туда. Итак, она была организована в 1948 году, в ту же эпоху, что и Организация Объединенных Наций и Всемирная Организация Здравоохранения. Международная организация, основанная на продвижении среди всех народов. Смотрите, какие... амбиции у психов. Ну, у психов всегда амбиции, правильно, да? Международная организация основана для продвижения среди всех народов и наций профилактики психических эмоциональных расстройств, надлежащего ухода и ухода за людьми с такими расстройствами. Они будут нас лечить. А также укрепление психического здоровья. Давайте просто не будем ковырять, будем вежливы. Иметь тесные рабочие отношения с учреждением ООН и особенно ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вот. Ну, эти организации хорошо себя зарекомендовали, ну, в кавычках хорошо. То есть, психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. В уставе ВОЗ говорится, вот это ВОЗ, которая организовала нам пандемию, да, которая люди стали, ну, психованные, одураченные, не так здоровые, как бы хотелось, да, и зарабатывать не могут вот, по карантину, поэтому, да. Смотрите, это в уставе ВОЗ говорится, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия. Вот, то есть они говорят то, а что они делают. А не только отсутствием болезней и физических дефектов. Уровень психического здоровья человека на каждый данный момент времени определяется многочисленными социальными, психическими, ВОЗ говорит. Это, вот тоже, это же не Википедия. И биологическими факторами. Так, например, насилие и устойчивое социально-экономическое давление признается фактором риска для психического здоровья. А чем они занимаются?
Этим и занимаются.
Очевидные фактические данные связаны с сексуальным насилием. Тоже ВОЗ признает. Сексуальное насилие. Раз и вот. Вот. То есть, смотрите, это же ВОЗ, она, признавая педерастию как норму и напрямую организуя социально-экономическое давление вот, по всему миру, делает все, чтобы разрушить и физическое, и душевное здоровье. Ну, граждан мира или как, людей. Плохое физическое здоровье, опять же, это ВОЗ, связано с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми условиями на работе, социальным отчуждением, нездоровым образом жизни и, внимание, с нарушением прав человека. С нарушением прав человека. То есть нарушается право человека, ты нездоров. И физически, и психически. Чем занимается ВОЗ? Вот этим всем и нарушением. Деятельность ВОЗ. ВОЗ поддерживает правительства в их стремлениях укрепить психическое здоровье. ВОЗ анализирует фактические данные по укреплению психического здоровья и работает с правительствами. Много берут на себя ребята. В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила, я хочу сказать, что почему в 2013 году? Потому что в 2012 году у ВОЗ сорвался план по коронавирусной эпидемии. Они ее решили пустить, этот фейк, в 2012 году, но ничего не вышло. И поэтому в 2013 году они собираются и думают, что-то надо делать, что-то не получается. Там, когда взорвали два подземных города в Америке, их немножко прищучили. Итак, в 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила комплексный план действий. План отражает решимость всех государств-членов ВОЗ, те, которые отчисляют туда, принять конкретные меры, направленные на укрепление психического здоровья и содействовать, ключевая фраза, достижению глобальных целей. Напоминает мне речь Остапа Бендера, когда он собирал там пожертвования, помните? Мы там за детей, помните, да? Союз меча и орала, расходиться по одному, помните, нет? Что, не смотрели? Важнейшая цель плана действий состоит в том предотвращать психические расстройства, обеспечить медицинскую помощь и укреплять права человека. Особое внимание, вот эту цифровизацию они считают укреплением прав человека. Особое внимание в этом плане действий уделяется защите и укреплению прав человека. и укреплению гражданского. Посмотрите, как хитро. В одном предложении уделяется защите и укреплению прав человека, запятая, а дальше укреплению гражданского общества и наделению его полномочиями. То есть какая-то государственность, ну псевдогосударственность, потому что государства уже нету давно, мы знаем, но это государство человека так может прищучить, что какие его права, и наделение полномочий. Две противоречащие доктрины в одном предложении, через запятую. Уделяется защите и укреплению прав человека, то есть стоять смирно, это в ваших же интересах, да, надевайте маску, скафандр, что там еще, да, давайте мы вас еще уколем. Вот так защищаются ваши же права. Вы просто ненормальный. Вы просто ненормальный. И Министерство душевного здоровья это подтвердит, что ты ненормальный. Есть там русофобия, какие еще фобии есть? То есть приписываются такие фобии, которые ну, им невыгодны. Вот эти нормальные вещи приписывается слово фобия и объявляется как болезнь и надо лечить.
Гомофобия.
Ты гомофоб. Все. Гомофоб. Или ты там какой? Шаровик, да. Вот шаровик. Сейчас земля уже плоская, то всех опускают до. Да. Космоса никакого нету. В Луне тоже никого нету. Для выполнения поставленных в плане задач, план действий предполагает и требует неоднозначных действий со стороны правительств, международных партнеров и ВОЗ. Министерство здравоохранения необходимо будет принять на себя руководящую роль. Ну, то, что мы вот видим сейчас, да. А ВОЗ будет проводить работу с ними и с международными национальными партнерами по осуществлению плана привить каждому жителю планеты вакцину биометрического отслеживания от коронавируса, зарегистрированную под номером 060606. Вот это не предложение. Смотрите, Министерство здравоохранения необходимо будет принять на себя руководящую роль, а ВОЗ будет проводить работу с ними и с международными национальными партнерами по осуществлению плана привить каждому жителю планеты вакцину биометрического отслеживания от коронавируса, зарегистрированную под номером 060606. Тут, может, кто-то не понимает, потому что 060606, у кого будет это 06, то значит будет продавать и покупать, а кто не будет иметь это, значит, клеймо, тот не будет. На самом деле эта вакцина не от вируса, ни от какого, а она будет. Она связана с криптовалютой. Будет криптовалюта, и эта криптовалюта будет тебе поступать на счет или не поступать, есть у тебя это 666 или нет, зависимо от этого. Она будет отслеживать, если у тебя поднялась температура, и робот какой-то там, искусственный интеллект зафиксирует, что ты в гневе, значит тебе прикрутят. Потому что мало ли ты революцию собрался делать. Вот. Ну, это тоже есть в плане ВОЗ. ВОЗ. Ну, там на многих страницах распечаток, кстати, совершенно открыто. Пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем сегодня это вакцинация от коронавируса. Ее ждут, ее опасаются, они спорят. Это я уже читаю не от ВОЗ, потому что это информация, которая против нее направлена. Это коротенькая такая статья, в которой человек говорит, если ты нормальный, если ты не псих, ты видишь определенные и ты будешь действовать так, или ты принимаешь все, что тебе там вешают на уши. Одна из самых обсуждаемых – это вакцинация. Ее ждут, опасаются, они спорят. Она разделила людей на два непримиримых лагеря, ее сторонников и противников. У каждой стороны есть свои аргументы, но не о них сегодня пойдет речь. Я хотел бы порассуждать о таком явлении, как обвинение противников вакцинации в мракобесии и вере в теорию заговора. Ну, это вообще-то с государственного уровня. Если кто-то говорит против коронавируса, значит, это уголовная ответственность. Это рука Москвы, понимаете? А то, что это со всего мира говорят люди и ученые, это ничего. Нет, это рука Москвы. Смотрите, рука Москвы какая могущественная, да? Со всего мира. Из Греции рука, из Австралии. И рука Москвы даже в это... Пришла там женщина, это, Гомес, как ее Гомес рассказывала? Два, вы смотрели, да? Да, это тоже рука Москвы, да? Вот. Ну, рука Москвы, это говорят только в Украине. Вот, потому что там вооружается, тут вооружается, ну надо же, третью войну же объявили, надо же что-то же делать, что ж сидеть-то зря. Так, о таком явлении, как обвинение противников вакцинации в мракобесии и вере в теорию заговора. Вере. То есть вера в теорию заговора — это плохо. То есть это неправильно, это ненормальный. То есть все синхронно так случилось, а это случайно, но совпадение. Что все так согласились. Вот государства никак не могли договориться по разным поводам, а тут раз как-то да и договорились. Да? Предметом обличители, нарядившись в одежды приверженцев науки и прогресса, рассуждают о темном народе, не желающем привиться чудодейственной вакциной. Предметом насмешки становится сама возможность действий международной олигархии как некой единой группы с целью так или иначе навредить человечеству. Какие приводятся аргументы защиты этой позиции? Никаких заговоров быть не может просто потому, что такого не может быть в принципе, это все смешно, не стоит нашего драгоценного внимания. Почему? Поэтому разговоры в стиле «этого не может быть» опасны не для кого-то конкретного политического течения, а для человечества как такового. Этого не может быть. То есть, ну это знаете, как самая страшная болезнь, знаете какая? Какая самая страшная болезнь?
Ну, спид-рак?
Нет. Та, которая невидима. Например, какая невидимая болезнь у нас есть? В психологии самая страшная болезнь в психике – гордость. Гордость не способна скрываться. Например, национализм, фашизм и все прочее – это заболевание, психическое заболевание. Но они гордятся, что они самые крутые. Высовываются. И каждый раз это подчеркивают, других унижают. Вот. То есть они вот психи, и они даже не могут скрываться. Если жадность, зависть – это скрываются пороки, то это не скрывается. А с... Есть болезнь такая, проказа, которая жрет человека, а он этого не чувствует. То есть рецепторы не сообщают, что где-то что-то не так, надо обратить внимание. И поэтому, когда уже и нос отвалился, все отвалилось, у тебя провалы везде, вот, все выгнило, а ты этого даже не чувствуешь. Поэтому самое страшное заболевание какое? Что никакого всемирного этого правительства нет, они никогда не могут объединиться. Они давно уже сообща действуют. И давно, они столетиями давно уже. Не вот только что объединились. О, там Рокфеллеры с Ротшильдами так на ножах. Каких на ножах? У них общий хозяин давно. Давно общий хозяин. А еще раньше до этого. А еще раньше до этого. Почему практически одновременно все библиотеки посгорали? Почему? Практически одновременно. Это говорит о какой-то синхронизации всемирной. Давно уже. Вот. Давно уже, например, это и тенденция такая, когда что-то трезвое, нормальное, знаете, когда трезвое, нормальное, когда народность населения увеличивается, когда перестают воровать, и когда какое-то государство выделяется как самостоятельное и начинает вот обладать это сила, победа, нравственная чистота, это обязательно. И изобилие. И вот когда появился такой царь, это князь Влад III, и вокруг стало хорошо, а вокруг это бесовщина. Он сразу сказал, кого увижу, жулика, значит все, с пляжа и навсегда. И там такое изобилие началось, там такая победа. Турция не могла победить маленькую, и из него сделали графа Дракулу. То есть то, кто бесом не подмахивает вот этим, как эти, европейским, да, вот этим вот, толерантным, то все, ты кто? Ну, диктатор. Со Сталином то же самое. Почему? Потому что когда появился Сталин, Россия заявила о себе, Советский Союз заявил о себе, и они хвосты поприжимали, и тут же начали сочинять там вот эти... свои проекты. Иван Грозный. Вы знаете, как в Англии его называли, Иван Грозного? И не Грозный, потому что, ну, Грозный это, ну, его побаиваться надо, но он психически нормальный, его назвали Иван Ужасный, перевели. Вот. В Турции, кстати, называли Грозный, а там Ужасный. Почему? Потому что при нем не воровали, и кто-то и сразу на него всех собак списали, потому что там много было жертв. Но если посмотреть, сколько в Европе было жертв, то, как один комментатор сказал, Иван Грозный просто ну, вегетарианец какой-то с людоедами рядом. Там не было никаких таких жертв. При Сталине то же самое. То есть, если мы проведем инвентаризацию, кто гонит волну, то мы увидим. То есть, там, где сила, она не нападает. А там, где вот моська лает на слона, вот они, вот там бесовщины. Итак, и вот они объединяются. Итак, извините, отклонились, значит, вакцинация. Почему не могут объединиться? Вот начнем, давайте с тезиса, почему буржуазия не может объединиться. И скептик подумает, ну, конечно, опять про масонов, Римский клуб, рептилоиды там всякие. Но если мы возьмем это СССР, например, то все политологи уделяли внимание масонскому клубу, комитету 300, и этим занимались, потому что там есть рычаги управления и финансовые, и какие хочешь. Вот. И нельзя было не уделять внимания. То есть что, глупые были? Нет. Страна была нормальная. Там разве глупые сидели? Нет. Они уделяли внимание. То есть это не просто буржуазия, которая за коктейлем рассуждают о каких-то там судьбах мира. Они действуют. Вот. Или, например, вот такой факт. Есть ложа П-2, которая занималась шантажом, подкупом, политическими убийствами, шпионажем в пользу НАТО, подталкивали Италию к установлению фашистского режима и так и установила фашистский режим. Одна маленькая ложа проникла везде, и в результате фашизм. Почему? Потому что остальные были не сильно подвижные. А это вот тот факт, что под крышей ложи П-2 прекрасно уживались итальянские политики, капиталисты с американскими шпионами, агенты влияния крупного бизнеса. Это иллюстрирует факт, что сильные мира всего с разных стран уживались в одном флаконе там. То есть это уже давно они все вместе. Потому что капитализм – это сама субстанция внегосударственная. Капитализм не может появиться в государстве, и он там сразу и сдохнет. Ему надо рамки эти ломать. Само состояние мира как капиталистического говорит о том, что это и есть мировое правительство. Не надо там никаких вот этих вот конспирологии, заговоры. Просто капитализм по-другому существовать не может. Ну, пойдем дальше. И вот следующий аргумент. То есть могут они вместе? Да, могут. Пойдем дальше. Вот кто говорит о вреде? Вероятный, наверное, они вред от этой вакцинации. Глупые же люди. Вакцинация что-то хорошая. Во-первых, давайте посмотрим. Во-первых, ее не было, и тут вдруг раз, и она появилась. Ни одна вакцина за такой короткий срок не может быть сделана. А если может быть сделана, не может быть опробована. Потому что это надо опробовать. Должно пройти 2 года минимум, чтобы поднять результаты. Этого нет. Кто-то говорит, все равно вы зря боитесь, мы просто туда денег много всунули денег, и все быстро сделалось. Это как в анекдоте мне напоминает, Ивану говорят, вот тебе жена, за сколько можешь ты родить ребенка? Говорит, за сколько? За 9 месяцев, за сколько? Как по-другому? За 9 месяцев. Нам надо быстрее, давай мы тебе 3 жены дадим, за 3 месяца сможешь уложиться? В 2 раза, то есть 3 раза, понимаете? Это то же самое. То есть есть биологические процессы, которые не ускоряются. И потом они говорят, уже же поговорят, что вакцинация должна быть обязательная и, наверное, даже принудительная, потому что мало ли кто-то там не хочет, а вот этих хочет их там большинство, что ж будем на этих смотреть теперь? Они будут разносить нам вот эту заразу, да? И поэтому народ не зря опасается. То есть непроверенное. Вот. Во-вторых, почему бы не предположить, что вакцина от крайне сомнительного вируса будет содержать нечто, что не навредит большинству населения планеты? И в конце концов, о желательности сокращения, а по существу уничтожения численности людей рассуждают далеко не последние люди и организаций. В этом списках, помимо Билла Гейтса, находится фонд Рокфеллера, об этом говорили Жак Ив Кусто, владелец медиа-империи Тед Тейнер и так дальше. И вообще ничего нового в этих людоедских идеях нет. Потому что каким образом и в этом ВОЗ, который охраняет, как бы, ну якобы нас охраняет наше здоровье, записано, каким образом будет сокращаться население. Я зачитываю. В списке лекарств содержится много интересного. От пропаганды отказа от традиционной семьи до насаждения различных извращений, как нормы, и искусственной стерилизации большинства населения. У них это в программе. Вот так они будут. В эту канву как раз и вписывается предполагаемая вакцинация и установление более жесткого контроля над населением посредством тех же чипов. Ну, единственное, чего они боятся, и что может остановить, это массовое движение сопротивления, ну, которое в наличии вот уже имеется, и оно ширится. Ну, а пока мы, люди будут закрывать глаза на очевидное, тогда элитам, в общем, опасаться нечего. Ну, они опасаются, они уже запаниковали. Хочу зачитать в этой связи, ну, такое сокращенное, мною сокращенное послание Дэвида Айка, которого запретили и YouTube, и, ну, все вот эти вот, Facebook запретили, потому что он просто на пальцах объясняет, ну, людям, у которых есть хоть чуть мозгов, что это такое и насколько это глупо, насколько это глупо. Вот, я просто зачитаю его текст. Говорит Дэвид Айк. Под шумок коронавируса протаскиваются законы дистанционного образования, биометрии, введения искусственного интеллекта и принудительной вакцинации. Кто и что управляет миром? Зачем мир в принудительном порядке убеждает в могуществе коронавируса? И с какой целью глобально изолирует друг от друга людей? Искусственное обрушение экономики, форсированное внедрение технологий 5G, синхронное упразднение свобод человека во всем мире. Во времена всеобщего обмана говорить правду – это революционный акт. Мистификация о вирусе опровергается вирусологами, но их и близко не подпускают к СМИ. Итог интервью с ними. Никакого коронавируса нет. То есть не то, что он слабый, его просто нет. Есть – вообще нет. Это итог ведущих вирусологов. Они говорят, его просто нет. Тестирует не то. Он просто не существует в том виде, как его пиарят. И, как следствие, его пандемическое влияние, мягко говоря, сильно преувеличено. В Италии идет полным ходом организация второй волны короны на деньги Сороса и Гейтса, пользуясь неграмотностью людей. Нагоняют страх. Люди не стесняются своей неграмотности. Итак, природа вируса. По аналогии, тест на COVID-19 тестирует не мифический коронавирус, а генетический материал в организме, который может быть образован многими причинами. Изобретатель ПЦР-теста Кэрри Мулли в 1984 году сказал, вот, тестирую сейчас, завозят эти тесты, данный тест неприменим для диагностики инфекционных заболеваний. Он вообще для другого. И тестирует другого. При тестировании симптом мы увеличиваются. То есть там, если что-то, какая-то дрянь застряла, это увеличивают, там это размножается, но это вообще не вирус никакой, и он становится более видным. То есть оно и есть. Если его не было, оно не увеличивается. Вот такой тест придуман в 1984 году. К вирусам это не имеет отношения. То есть он их даже, если они будут, он их не увидит, этот тест. При тестировании, так работает тест. Это означает, что при повторном тестировании всегда будет положительная реакция. Раз протестировал, нет, еще раз протестировал, ты уже эту гадость туда занес, ее станет больше, и при повторном тестировании любой человек уже у него покажет плюсовая, ну, диагноз такой. Существует четыре постулата Коха. Они существуют с 1890 года. Ну, 100 лет назад, да? Так вот, до сих пор при определении, есть ли вирус в организме или нет, вражеский, пользовались постулатом Коха. Их 4 постулата. Почему-то на коронавирус этот постулат не применяли. Потому что если хоть из этих 4 один постулат не срабатывает, значит вируса нет. То есть 100% 4. Но почему-то Это выявление агента, отделение его от биоматериала. Каждый нормальный медик знает, что ни один постулат не показывает, что COVID-19 существует. Ни один из четырех даже. Поэтому коронавирус по Коху не цистирует. Они взяли, это говорит Давид Айк, обычную реакцию на отравление, на страх и на стресс. Когда человек страх или стресс, или просто боится, у него клетки выделяют такую штуку, называется экзосомы. И вот эти экзосомы, вот этот вот тест видит, что с человеком что-то не так. А что не так? Он психически становится ненормальным. Он становится психом, кратковременно, в тяжелой степени, в маленькой степени. Вот. И переименовали вот это в признаки COVID-19. Здоровый человек вырабатывает экзосомы, значит, у него будет положительная реакция. Обычный нормальный человек, если там психанул, или просто некогда, или просто устал, он там рванулся немножко, экзосомы уже будут. То есть у психа они обильно, а у здорового так нормально. Ну, мы же ходим в туалет иногда, да? В этом же, это же не повод нас самоизолировать, да? Что мы уходим в туалет. Всех умерших тестируют, как умерших от COVID-19. Италия. 99% людей, зарегистрированных как умерших от коронавируса, имели 2-3 проблемы с другими болезнями. Общее количество умерших не больше, чем в прежние годы. Ухань, как правильно, это Китай. Это первый город, где внедрили 5G перед вспышкой, в кавычках. Но вот это все больше относится к ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. А мы сегодня сосредотачиваемся на психах. Это ФВФДЗ, Всемирная, это аббревиатура, Всемирная Федерация Душевного Здоровья. Хотя они, конечно, одного поля ягоды. Если ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, работает, чтобы убить здоровье людей, или просто убить людей, то ФВФДС, не проще сказать, не аббревиатура, а Всемирная Федерация Душевного Здоровья трудится, чтобы сделать людей сумасшедшими. Сумасшедшими. То есть обе организации сатанинские проекты. Сумасшедшими. Что такое сумасшедший от несумасшедшего, чем отличается? Глеб внимательно слушает, чем он отличается. Сумасшедший от несумасшедшего. Как по-другому сказать проще? Одержим или нет? Есть тебе бес, руководящий твоей жизнью или нет? Вот и все. То, что сумасшедший, он действует во вред себе. Ну как можно? Душа куда-то делась, улетела? Нет. Мозги просканировали, то же самое все. Ну бес сидит и управляет за рычаги. Бес. Поэтому надо экзорцизм сделать, все дела. Вот. И вы знаете, это их бесит больше всего. Вот он больной, его надо подлечить, его надо проколоть, химиотерапия, там то все. Ну как только говоришь, что ты бесноватый, нет, я нормальный. Никто не признает. Я рассказывал историю, когда это с постсоветского пространства две протестантские структуры религиозные, как их, христиане, да? И там, когда обсуждали, что делать с этими гомиками, как их ко Христу быстрее привести, они говорят, да что их это приводить? Надо, мы просто делаем акты экзорцизма, и они нормальные семьи организуют и прекрасно, с ужасом вспоминают, что они делали, у них нет этой тяги, потому что бес. А говорят, еще вот они рождаются с этим. Ничего никто не рождается с этим. Никто с бесом не рождается. Его можно подхватить, можно создать условия. Вот. Один человек переписывался, в интернет, а одна женщина пишет, что вот у нас нормальная семья, очень хорошая семья, все такие, там, кто скрипач, кто, все молодцы. А вот этот вот у меня брат, вот он гомосексуализм, и я смотрю, я его люблю, и он тоже всех любит, он такой здоровый. И тогда ему человек пишет, так он же, какой он здоровый. И пишет вот факты, нет, и идет это. И потом пишет, так он же, одержим бесом, и там, там такой жест, дурак. Как бесом не может быть? Сразу, понимаете, сразу. Вот и все. Психически ненормальный – это одержимый. Ты псих, в тебе бес. Вот. Сам человек всегда хороший. Всегда хороший. И бес тебя заставляет лениться, делать то, что не надо, грубить другим, злить других. Ну вот, понимаете, для чего? Чтобы их спровоцировать. То есть он расширяет свою империю. Итак, Федерация душевного здоровья. Хорошее очень название, да? Вообще это психиатры. Кто больше всех зарабатывает из врачей? Психиатры. То есть это есть психи, есть психиатры. И когда мне один психиатр сказал, что вот честно сказал, что психиатры, если человек психиатр, это диагноз, он больной. И еще, говорит, если мужчина гинеколог, это сами врачи говорят, у него не все в порядке. Еще такая есть категория врачей, которые в моргах служат. Это, говорит, это тоже у них не все в порядке. Нормальный человек не будет гинекологом. Это должна быть женщина, во-первых, гинеколог, а не мужчина. Нормальный человек не будет психиатр. Вот, простите меня, психиатры, но вы не нормальные люди. Вы одержимые. Вы одержимые. Вы знаете, чем одержимы? Безбожием. Потому что психиатрия занимается безбожием. Она косвенно говорит о Боге, а потом все раскладывает по полочкам. Вот такая вот физика процесса и все. И это, не стесняясь, говорят с самого верха. Всемирное общество сохранения вот этого душевного здоровья. Смотрите, я вам зачитаю. Это их послание миру. Вот. Сегодня современная психология, то есть была когда-то нормальная, да? Проникнув в религию и начисто лишив ее духовности, породила достаточное количество бездумных людей по всему миру, и правители решили, что мир готов принять вакцинацию как благо. В 1940 году, смотрите, как начиналось, психиатрия открыто объявила о своих планах, когда британский психолог Джон Роллинг Грис, соучредитель Всемирной Федерации Душевного Здоровья, обратился к Национальному совету по гигиене разума со следующими словами. Со времен последней мировой войны мы многие сделали, чтобы внедриться, ну тоже не стесняясь, чтобы мы сделали, чтобы внедриться в различные социальные организации по всей стране. Мы осуществили действенную атаку на некоторые профессии. Естественно, легче всего было с профессией учителя и церковью. Другой соучредитель, канадский психиатр Джордж Брок Хилсхолм, провел в действие этот план в 1945 году, избрав своей мишенью религиозные ценности и призвав психиатров освободить людей от уродливого бремени добра и зла. Психиатры придали более благопристойную форму преступному поведению и определили грех и зло как психические расстройства. Что такое психическое расстройство? Определение. Психическое расстройство влечет изменения и нарушения в сфере чувств. Просто плохое настроение. Просто видно, что человек расстроен. Да? Говорят, как говорят вот в народе, как говорят, ты что-то не в себе. Ты не в себе. Или меня бесит. Бесит. То, что определяет состояние. Психическое расстройство в сфере чувств, мышления, поведения. А наряду с этим всегда происходит изменение в соматических функциях организма. То есть это закрепляется на материальном уровне. И потом этот материальный уровень, вот эта материальная база выдает тебе вот эти же эмоции. По данным ВОЗ, каждый четвертый, а вот это вот я вот без улыбки смотреть, читать нельзя. По данным ВОЗ, она нам дает эти данные, каждый четвертый, пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. То есть их надо срочно лечить. Срочно лечить. Спасать. Причины многих расстройств до конца не ясны. То есть сложно определить, это как коронавирус, понимаете? Причины его не ясны, потому что причин нет. Причина потому, что вот ну надо. И также человек вот здоровый, его надо лечить. И ну, цепляется за что-то, вот как, знаете, недавно был такой случай, такой ужасный. Что же за страна-то? В общем, в Ютубе выложила там это, там муж, жена, трое детей, бабушка, дедушка. Вот так вот. Значит, кто-то из них заболел, кому-то, кого-то протестировали, а не протестировали, сказали, у вас, наверное, коронавирус, давайте мы вас обследуем. Стали обследовать эту бабушку, и с концами ее там нет, ее там держат. Она говорит, только недолго, хорошо, недолго. Вот, ну нельзя соглашаться, понимаете, нельзя соглашаться. Сейчас опасно идти в школу, и сейчас опасно идти в больницу. Эти организации вот так, сейчас просто опасно сидеть. Ну, знаете, опасно, мы сейчас в состоянии войны, мы сейчас идет война, идет страшная война. Вот. И нормальный человек, он понимает это. И нормальный человек, он что-то делает для этого. И у него все равно все будет хорошо. Потому что он понимает, ненормальный человек, он думает, что все хорошо, все схвачено, за все заплачено, они обо мне побеспокоятся. Они побеспокоятся о моей психике, о моей физике. Нет. Вы что, не знаете, что они сокращать нас хотят? Каким угодно образом. Вот. И ненормальный человек, он говорит, да нормально все в школах там. Нормально. Вообще. Ребенок придет, вот уже зачипированный, и что ты будешь делать? Это не тот чип, который можно выкорить, а тот, который тебе гуляет по крови, а работает как антенна также, понимаете? Такой чип. Что ты с него? Кровь с него будешь сливать с ребенка? Где будешь сливать? Сейчас любой проблемой обращаешься туда, и без теста на коронавирус тебе дальше просто ничего не делают. С любой. Одна женщина, я думаю, она мне разрешит это рассказать, без фамилии, без ничего. Одна женщина, у нее все хорошо. У нее все хорошо. То есть психически нормальный человек. Она говорит, ну в последнее время мне пошла вот эта сыпь. По телу вот пятна, знаете, да? Аллергического характера. Пошла до бабки, что-то бабка не помогла. Пошла до этого самого, ей сразу в вену стали что-то колоть от аллергии. Давайте положим, она говорит, ой, нет. Причем мимо вены, там как-то очень-очень плохо, сразу стали анализы, там все поплохело, она вышла. И мне звонит этот человек, говорит, что делать? Я говорю, ну, понимаете, аллергия, во-первых, вы должны понимать, что бабка может помочь только ну, разово, а потом к вам это вернется. Потому что так сделано, что мы, люди, рассчитаны на то, чтобы быть самостоятельными и ни от кого не зависеть. Мы должны быть могущественные существа. А бабка, мы не должны зависеть ни от больницы, ни от бабки, ни от чего. В организме есть уже все. Ну, когда вот мне совсем плохо, бабка помогла, но надо понимать, что это все вернется. Вернется для того, чтобы я сам это убрал. Сам убрал. Когда я сам уберу это, тогда это ко мне уже не вернется. Если кто-то мне помог, это вернется временно, то есть уйдет временно, но потом вернется. Поэтому бабка хорошо, но надо понимать, что это всегда временно, это не навсегда, не находишься. Ну, а больница, тут у меня просто нету слов, потому что там не лечат, а что-то наоборот. Я говорю, давайте я посмотрим, на чего у вас аллергия, на что у вас возникает вообще психоз? Она говорит, ну, когда возникает, я просто психую, да и все, и нормально. Я говорю, то есть вы, когда кто-то что-то у вас это не так, вы говорите в лицо там мужу, детям, это такое, да, она говорит, да, я их особо не жалую. Я говорю, молодец. Вот те, кто, потому что, знаете, кто болеет вот этой одержимостью, вот этой бесовщиной, люди, которые лицемеры. Не люди, которые плохо, и они сказали, да, мне плохо. А лицемеры, они же прикрываются вот этой ну, так называемой духовностью, так называемой толерантностью. На самом деле это трусость. Единственная причина, когда мы не говорим то, что мы думаем, если нам не нравится, это трусость. Боимся испортить отношения и так далее. Просто трусость. Если у меня не было бы этого страха трусости, у меня бы нашелся правильный текст, я бы сказал, и никакой там негативной реакции бы не было. Она говорит, то у меня с этим все в порядке, я всем рассказываю, что о них думаю. Я говорю, значит, У вас есть нечто, что вы не можете преодолеть. И вы уже лоб разбили об эту проблему и похоронили в себе. Знаете, как в анекдоте человек с энурезом не справлялся, пришел к психологу, психолог сделал так, что он гордится этим энурезом, и вроде нет, а энурез-то остался, да. И вот когда у нас проблема остается, но мы говорим, ну все нормально, сами себя, ну как аутотренинг дозомбировали, вот тогда возникает физиологическая проблема, физиологическая, потому что организм, то есть психика приняла что-то такое неправильное, неперевариваемое, вот, и там на информационном уровне, а на вот этом биоуровне возникает какая-то дрянь, которая начинает через прыщи, через вот эту вот, ну вот эта аллергическая реакция начинается. То, что на самом деле я не принял. Все, что я принял, как вот съел, переварилось, вышло. Я чист, иду дальше. То, что я не принял, мне не нравится, но я об этом не сказал и не заявил, что мне это не нравится, оно остается мне как яд. И есть такая чаша терпения, где яд скапливается, скапливается, пока не достигает краев. И тогда, как это, в тихом омуте черти водятся. Последний, кто капнул, я эту чашу ему на голову. Он говорит, ты неадекватный, потому что я лицемер, я не духовный, я лицемер. Настоящий духовный человек говорит, как есть, и он находит эти слова. Я говорю, так что вас раздражает? Она говорит, рутина! Достала вот это уже все, у меня уже все есть, она работает бухгалтером, я прихожу, и, а бухгалтером, знаете, там же не беготня, да, это же не спортивная такая должность, бухгалтер, там вот так вот сидишь целый день, она приходит мужу там погулять, а муж у него, наоборот, спортивная какая-то работа, он приходит, ему вот расслабиться, и тут его погулять зовут, он так нагулялся за день, ему не надо, она говорит, погулять, и в общем... Я говорю, а у вас что, никакого там хобби, ничего? Она говорит, да я занималась я в секции такой спортивной, там все было хорошо. А сейчас что-то... Я говорю, срочно и мужу скажите, что он вам прописал эту... Ну, что-то там аэробика, что-то такое, да? Вот. Срочно, срочно. Иначе заколят до смерти. И все, понимаете? И весь психоз проходит. Не надо ни бабка, ни ничего. То есть всегда очень простые, чтобы психически быть здоровым, просто высыпайся, просто вовремя ешь, просто не надо пить водку, курить и все такое. Вот это вот, не, вот то, что ну, по природе не надо, не надо. И ничего, и будешь психически здоров. И все. Не перегружайся. И главное, не бойся. Не бойся сказать о своих проблемах. Не бойся сказать. Устал, скажи устал. Скажи устал. Чем устать уже до смерти и потом вызвериться на кого-нибудь. Вот. Бесы бывают очень даже религиозными. На самом деле нет, это обман. Это не религиозное вот это. В своей книге «Смерть сатаны» это я к чему? Чтобы... А, это другой соучредитель. Канадский психиатр Брок Хиллс Чисхолм привел в действие этот план в 1945-м, конец войны, да, избрав своей мишенью религиозные ценности, призвав психиатров освободить расу от уродливого бремени понятия добра и зла, и психиатры придали более благопристойную форму преступному поведению и определили грех как зло и как психическое расстройство. В своей книге «Смерть сатаны» Эндрю Дель Банко описывает исчезающий язык зла и отказ называть что-либо злом. До появления психиатрии общество полагалось на четкие идеи о том, что есть зло с точки зрения морали. Сегодня же мы слышим поведенческие проблемы или расстройства личности. Дель Банко описывает их как идеи, в которых растворилось понятие ответственности, и человека переосмыслили как составную часть системы, обладающий данной функцией. То есть человек, ну, винтик, да? Если же он не исполняет ее как надо, он подлежит ремонту или замене. Однако понятие вины не присутствует ни в каком смысле. Смотрите, никого ни за что не надо наказывать. Вот сатанизм откуда растет. Мы мыслим в категориях приспособления негодной детали или, если дело зашло слишком далеко, избавления от нее. План психиатров в отношении религии привел к тому, что такое понятие, как хорошее и дурное поведение, правильные и неправильные поступки и личная ответственность за последние несколько десятилетий были разгромлены, и у людей осталось очень немного критериев для оценки нравственности своего поведения. Такие слова, как этика, мораль, грех, зло, практически исчезли из повседневной жизни. Язык, то есть у нас поменяли язык, изъяли из языка некоторые вещи. А язык, у него главная задача вовсе не проблема коммуникации между нами. Кто знает, какая главная задача и подарок, как вот членораздельная речь, для чего они служат человеку? То есть и это тоже, чтобы пообщаться, но это не главное. Язык – это аппарат мышления. Сколько у тебя будет вот этих слов и понятий, так ты будешь мыслить. Если у тебя не будет этих понятий, или половину тебя обрежут, полмира ты будешь просто не понимать, если ты их никак не обозначишь. А чтобы общаться, знаете, как кому надо вот общаться и кто не может общаться? Как раз психи, вот им надо вот это вот пообщаться. Это вообще аварийны. А люди, которые любят друг друга, им надо общаться. Они понимают друг друга сразу, влюбленные. Или просто хорошие, у них даже мысли одновременно приходят для нормальных людей. Нормальные люди, они вот в теме. Все, что сверху спускается, какая информация, что сейчас делать, они это понимают, переглянулись молча и пошли. А психи, они же этого не ловят, они заблокированы. Им надо общаться. Понимаете, для чего язык нужен? Вот. Я хочу прерваться на 2 минуты. Можно так закрыть. Итак, язык – это не только средство коммуникации, но и инструмент познания мира. И как правильно вы заметили, говорил Поль Брек, что потребность, да, то, чем больше люди разговаривают, тем лучше. Но я хочу заметить, что это не самоцель, чтобы наслаждаться. То есть люди понимают с полуслова друг друга. А если это будет общаться, это оздоровительный эффект. Разговаривать надо. И знаете, самые больные люди, когда приходят, они никчемные, у них ничего, они ищут поговорить, они приходят, они просто грузилы, понимаете? А им надо, они накапливают мусор в своей голове. Вот в этой корзине накапливают мусор. Мусор – это то, что им не нужно. То есть всякая плоть изменила там свои там стезю, как в Библии говорят. Им надо этот куда-то мусор деть, а его можно деть только в другую корзину. И они рассказывают, человек рассказывает немножко раз, и при условии, что тот слушает, на самом деле, это возможно только если жена рассказывает мужу, потому что эта корзина правильная. Или там дети родителям рассказывают. Но если вы кому-то рассказываете, это ненадолго. Вот когда муж выслушает жену, это не только психологи, это он обязан выслушать жену, тогда у нее заканчиваются все проблемы. Если жена о чем-то помечтала и от этого стало ей там плохо, то есть если она подумала какую-то вещь и ей там финансы не позволяют сделать, и муж просто внимательно выслушает ее, то это исполнится без всяких финансов. Или если это заведомо какая-то плохая вещь, то она исчезает с головы жены. Это трансцендентная, такая волшебная, волшебное свойство мужа, если он ее любит. Есть трансцендентное волшебное свойство жены, которое, если муж слушает проблему мужа, если он ей что-то расскажет, что где-то его-то там прижали, то она скажет, То есть и тогда муж вообще защищен, он его нигде, она скажет, И жена может применить любые средства, там, любые чернушные магии, все хочет, и что хочет, и ей ничего за это не будет. Муж не может. Вот такие вот брак имеет такое интересное свойство. Волшебное, незаработанное. Просто любят друг друга. Итак, Бхактисиддханта Сарасвати. Мы же говорили сейчас о религии, потому что
А настоящая религия, потому что ее сейчас везде заменяет психология. Почему чудеса, знамения все исчезают из религии? Ее заменили ритуалами сатанинскими и психологией. Психологией. Батюшки учат психологию, даже не стесняются рассказывать об этом. Вот. Молитва перестала играть такую роль. Вот Бхактисиддханта Сарасвати, который вот второй на алтаре там у нас есть. Вот он говорит, материалист. Материалист это человек, который не предполагает, ну материалист, вот что пощупал, то и верю. Вот материалист. Что какие-то высшие силы есть, и какая-то задача сверху ему спускается, и, то есть он не сам решает. Вот совесть, когда совесть что-то говорит, и я что-то делаю, это не я решил, это Бог решил. Понимаете? А бессовестный человек, вот это и есть материалист. Который, ну, от тела, вот он я. А совесть говорит за других. Она не говорит за меня самого. То есть это Бог решает. Вот что такое материалист, он имеет в виду. Материалист имеет врожденное отвращение к трансценденталисту. Он склонен связывать веру с чем-то не поддающимся пониманию и является отцом догматизма и лицемерия, даже если предстает в обличии поборника религии. Он также пребывает в заблуждении, что не существует разделительной линии между материальным и духовным. Кто мне может сказать, существует она или не существует? Вот материального или духовное? Или вот это спектр, вот твердое, вот оно там, вот твердое, вот оно жидкое, вот газообразное, вот оно какое-то плазменное, вот оно какое-то духовное. Или так, вот материалисты так говорят. Есть разделительное, четкое. И более того, они просто как аннигилируют друг с другом, как плюс и минус. Они не могут соприкасаться. Кто-то может в защиту сказать? Бхактисиддханта Сарасвати. Не могут. Вот видите?
Все отдельно. Ну почему все вместе?
Отдельно, а пусть. Отдельно. А почему отдельно? Кто-то может это доказать?
Не знаю, все равно мир очень материален и трехмерен, это здесь, естественно.
Ага, ой, никто вот мне не подсказал это микрофон нацепить, но я надеюсь, что там было слышно.
Хорошо. Он также пребывает в заблуждении, что не существует разделительной линии между материальным и духовным. Укрепляется в своей иллюзии, слушая интерпретации писаний такого же типа людей, как он сам. Это включает, это все психологи, это включает в себя и всех лексиграфических интерпретаторов. Лексиграфическая интерпретация используется как действительно научный, в кавычках, метод объяснения священных писаний. И она в полной мере связана со страхом перед трансцендентом. То есть люди переписывают слова, они придают словам другой смысл. И если человек понимает, что это назвать по-другому, например, если аборт назвать убийством маленького человека, при этом его там надо на части распилить, и при этом он там что-то чувствует, то вряд ли женщина может согласиться. Как немцы, которые сжигали в печах в Освенциме людей, они не хотели сжигать людей, не хотели кнопку даже нажимать, рычаг дергать не хотели. Но когда взяли, изменили формулировку, сказали, это особое отношение к военнопленным. Просто написали особое, и некоторые прочитали, ну особое, и пошли это дергать. Понимаете, как работает, то есть слова, членораздельная речь, это инструмент познания мира. И оно может быть ошибочным. Если убрать все, что зло, все вот это табу, завернуть такую толерантную обертку, то мы будем грешить, не понимая. А грех-то он не спрашивает, правильно я делаю или нет. То есть, ну, природа будет ко мне относиться как к грешному или как к праведному. Вот. А я буду думать, что праведный. И поэтому благими намерениями в ад выстроена дорога. Если я понимаю, где добро, где зло, и даже делаю зло, я это делаю осознанно, то я до ада не дохожу. Но если я делаю, что все добро, и сейчас появляется целая религия, да все добро, да Бог везде. Какой там дьявол? Ну да, дьявол есть. Дьявол это, знаете, просто все, что не твое. Дьявол, он не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. В этом смысле, да, дьявола нет, он путает дороги Божьи. Ты занимаешься не своим делом. Грех это вот просто ошибка. Первая мантра Шри Ишопанишад говорит, наслаждайся своей долей, не посягай на чужую, и все. Вот если ты этого не делаешь, дальше можешь не читать, там 18 мантр, самое высшее. Но начинается с этого, занимайся своим делом. Но то, что дьявол, он путает дороги Божьи, как зависть работает, это есть. И вот Бхактисиддханта Сарасвати говорит, а кто мне объяснит, где мое, где чужое? Сам себе я не могу объяснить, я сам обо всем не знаю. И вот Бог подсказывает, как совесть, это не трогай, а это тебе надо делать. Ой, я же не умею, я же первый раз. Ничего, надо, научишься, но это надо. Это требует окружающая среда, окружающие тебя люди надо. Вот совесть еще говорит. Она говорит не о твоем благополучии, а о благополучии всего. Вот это весь Бог. Царь Камса, ну, в ведической литературе есть царь Камса, это такой колерованный демон. Вот он тут его использует. Царь Камса, демон, не медлит с тем, чтобы уполномочить эмпирических толкователей писаний, которые имеют в своем арсенале все словарные и грамматические ресурсы, а также разного рода эмпирические хитрости. Они пытаются подавить истинное толкование вечной религии, явленной в богооткровенных писаниях. Подобные негодяи могут доходить до полного бесстыдства, оправдывать свои действия цитатами из священных писаний. Как правило, вредоносная деятельность таких людей не бросается в глаза и внешне может даже походить на искренние суждения. Ну, какие примеры? Возьмите переводы Библии, которые были, и которые переводы Библии сейчас, они разительно отличаются. Если в Библии раньше было написано «Пусть Бог, нет, пусть Дух укажет вам, что делать», то теперь написано, ну, если тот, кто живет по духу, его там не терзают вот эти вот плотские вот эти вещи. А как живет? Пусть дух укажет вас. То есть там все было ясно, четко, комментариев не требуется. Бхагавад-гита, огромное количество изданий и переводов. И чем позже перевод, тем больше нуждается в комментариях. А комментариями можно все что угодно сделать. И мы знаем, что Бхактивигьяна Госвами, известный демон, ряженый, их называют ряженые. Ряженый, он изменил Бхагавад-гиту, и там в конце у него написано, естественное состояние человека, это попасть в сферу дарующей наслаждения. То есть наркоманию какую-то. Ну, наслаждаться ничего не сделав. А было, естественное состояние, это радость от своего могущества. Также убрана любовь, слово, убрано слово честь и прочее, незаметно. И все вот эти, весь вайшнавизм, все вот эти кришнаиды говорят, вот это более свежий перевод, его написал такой преданный Богу человек, а то написал, ну, какой-то такой, от трактора только оторвался, понимаете? Вот. И это Бхактисиддханта Сарасвати об этом и говорит. Вот, ВОЗ переводится, то есть это делается все словами кодировка. Мы знаем, у нас такие мифы, вот гипнотизер пришел и рассказал. А если просто кто-то взял, переписал священное писание, мы ему доверяем. И у нас каждую неделю одно и то же долго говорится, ты будешь закодирован этим. А если много людей об этом просто знают, у них уже биополе так настроено, ты попадаешь в их массу, и у тебя тоже раз вот так вот и сдвинулось. Как вот есть магнит, а рядом железку ставишь, и она тоже намагничивается. Точно так же. То есть слова имеют кодировку. Итак, ВОЗ переводится как Всемирная охрана здравоохранения, то есть наоборот, тому, чем оно занимается. Это так же, как польский орден называется Святого Станислава, занимается поклонением сатане. В своей книге «Смерть сатаны» Эндрю Дель Банко описывает исчезающий язык зла и отказ называть что-либо злом. Дель Банко далее утверждает, репертуар зла никогда не был прежде столь богат, как сейчас. Тем не менее, никогда прежде наш ответ на это не был настолько слаб. Мы не готовы увидеть виноватого, обнаружить преступника становится труднее. Так что дьявол действует повсюду, однако никто не знает, где его обнаружить. Зло стремится к тому, чтобы затеряться в повседневном шуме современной жизни. Мы ощущаем присутствие чего-то. Вот почему так много ненормальных психов, потому что мы потеряли понятие зла. Вот все добро, Результат, ты будешь псих. Потому что зло никуда не делось. Зло никуда не делось. Она одела на себя одежды добра, ты этим пользуешься, тебе от этого как результат становится плохо, ты не понимаешь. Знаете, когда ты понимаешь, почему тебе плохо, ты не психуешь, ты что-то делаешь. А так ты не понимаешь, почему ты псих. А тебе сказали, вот нету зла, вот толерантность, вот гомики это не зло. А Содом и Гоморра это там погорячились. Надо еще и проверить, там так ли это было. Может, Бог их уже любит. В Ватикане уже любит их. Понимаете? Видел видео, сидит Папа Римский, два гомика в трусах танцуют около него. И это в зале, где молятся. Ну, это такие акробаты профессиональные. Да, музыка. И, а самое главное, сидит священники все вот в этих шляпах красных своих, этих католики. И так, они все такие давно уже, понимаете? Вот. И нету никакого зла, добру. Они же тоже Бога любят, эти гомики, да? Вот. Последний их гей-парад был в этом, Сан-Франциско, ну, не со всего мира, и первый транспарант «Бог-гей» у них было. Вот так. Так что отстали вы от жизни, ребята. Зло стремится к тому, чтобы затеряться в повседневном шуме современной жизни. Мы ощущаем присутствие чего-то, для чего в нашей культуре нет подходящего определения. Последствия этого были бы разрушительны как для религии, так и для общества. Не то чтобы зло исчезло. Свидетельство зла и деструктивности действий, которые стихийно случаются в обществе, огромное количество, и противостоять им так же трудно, как это всегда и было. Тем не менее, каждый хотел бы жить в обществе, в котором зло можно распознать и нанести его поражение. Или не каждый. Или кто-то не каждый, да? На протяжении более 100 лет человечество служило, ничего об этом не подозревая, подопытным кроликом в психиатрическом эксперименте по социальной инженерии, который замышлялся не иначе, как в аду. Этот эксперимент включал на себя атаку на основные религиозные, нравственные, общественные устои. И, вот внимание, этот эксперимент не мог бы продолжаться, пока человек был в состоянии ясно различать зло, называть его зло и расправляться с ним. Вот когда мы перестаем его ощущать, вот тогда все. Тогда это, как это, болезнь как называется, когда ты ничего не чувствуешь, как она называется?
Проказа.
Проказа, да.
И сифилис тоже, кстати.
Сифилис, да? Тоже ничего не чувствуешь, да? Ну, спасибо за... Да. Именно этот эксперимент коварно скрывался в нынешнем нравственном распаде современного общества. И именно он представлял собой воплощение зла, замаскированное под благообразной социальной наружностью. До недавнего времени именно религия представляла человеку нравственные и духовные добродетели. До недавнего времени, это 200 лет назад. 200-100 лет назад, не это самое. Необходимо для того, чтобы выстраивать и поддерживать цивилизации, достойные его гордости. Религия – вдохновение, необходимое для жизни с более высоким смыслом и целью. Именно на религиозных лидеров ложится ответственность за то, чтобы предпринять решительные действия. Священнослужителям необходимо сбросить ярмо бездушного материализма, порожденные психологией и психиатрией, и вновь отдать религию в руки духовных наставников. Фактически, религиозные лидеры должны взять на себя эту ответственность, и не только ради выживания религии, но и ради выживания самого человечества. Бхактисиддханта Сарасвати, вот, он пишет, религия, религиозные лидеры и так далее. Ну, он писал давно это. Давно это писал, и сейчас немножко смыслы поменялись, и мы это называем духовные люди. Духовные люди, это люди не обязательно, вот есть же люди, которые, вот бабка, она там молится, она никак не зарегистрирована в официальной иерархии там РЦП или там Украинской церкви или где-то, но она Божий человек или нет, как вы думаете? Вот бабка, которая, о, Господи Иисусе Христе, да тут дух, бах, и человек там что-то, все у него хорошо. Она вот духовный человек или как? Духовный, потому что духовного человека сопровождают чудеса и знамения, нарушения причинно-следственных связей. Все, скорости другие, биологические, физические, должны быть чудеса. Если нет чудес, а в церкви есть чудеса? Ни одного. Ни одного. Только деньги куда-то исчезают. Вот и все чудо. Вот единственное чудо, которое там есть. И я продолжу читать Бхактисиддханта Сарасвати. Организованная религия, это его статья есть такая. Так называется, организованная религия. Организованные религии, я имею в виду мировые религии, буддизм, христианство, православие в мировом. Вот пока оно в одном государстве, это еще не организованная религия. Когда она пошла по миру, значит она уже она служит капиталу, потому что есть мировое правительство, которое, в общем-то, есть капитализм. И он не позволит, чтобы что-то было мировое и не его. Поэтому все мировые религии, православие, католицизм, протестантизм, если оно официально зарегистрировано и где-то зарегистрировано, значит оно уже вот такое, организованная религия. А есть религия, на самом деле религию организовывать не надо. Ну как, вот похвастаюсь, вот у нас вот ничего не организовано. Кто-то приходит, что-то видит и делает. Никто никого ничего не назначает, кому там что делать. Просто договариваются. И потому что этим отличается организм от организации. В организме, ну, организм это семья. В семье разве что-то договаривается. Знаете, мои как это, соболезнования, если в семье начинают договариваться. В семье должны с полуслова понимать, один организм. Только увидел, кидаешься туда, муж, жена, там нет, это обязанности мужа, обязанности жены. Это в организации есть. В семье этого же нету. Вот потому что это живое. Организация это уже мертвая, это уже не организм. И организованная религия это мертвая. Это просто иерархия для, ну, не для возвышения, а для вот я такой смиренный, вот я такой ни рыбы, ни мяса, я ниже соломы. Я вот как еще там, какие еще слова есть. И вот Бхактисиддханта Сарасвати пишет. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Такие гуры с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо материалисты не склонны верять своих детей заботам истинного гуру. Эта склонность развивает в людях все официально существующие религиозные организации. Все. Религиозные организации, располагающие наилучшими условиями существования в этом мире. Под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят с ними иметь никаких дел. То есть, если мы посмотрим в любую криминальную структуру, там вор в законе, вот они вот мафия, Коза Ностра, и для... В сравнении посмотрим преступления Ватикана, то там просто пай-мальчики в этой Коза Ностре. У них есть понятия хотя бы какие-то воровские, есть. У них есть какой-то кодекс чести даже воровской, понимаете? Они просто так не делают. А там вообще полная зоология. По-другому вообще не расскажешь в этом Ватикане, что там творится. Как сейчас и в православии, и везде. Ну, на самом верху. Чем ниже, тем там нормальнее. Чем выше, ну, там уже кадровая политика идут. Если ты не зоофил, тебя туда уже не берут туда. Это мне говорили из Киевского патриархата. Один знакомый знал этого, и вот у них общая фотография. Он говорит, этот с этим. Там, если ты не вот в этой семье, и у вас перекрестного опыления такого нету, то ты туда просто не попадаешь. Ну, деньги там, конечно, у них сумасшедшие идут. Они очень богатые люди. Итак, то есть, они все одержимые. Про Бога нам рассказывают дети дьявола буквально. Вот. Угу. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет ее поддерживать. А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не придет к застою. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Всего одна цель. Крупные и влиятельные религиозные организации – самые серьезные препятствия на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. То есть, если человек не будет ходить в церковь, он будет духовен. Хочет он того или нет. Что бы с ним ни случилось, в банде он будет участвовать. Но если и духовность может прекратить только организованная религия. В мире нет иной силы. Знаете почему? Почему, блин?
Ну, она обманывает тебя. Я не знаю, почему. Я не готов ответить.
Не готов, да. Ну, простительно, потому что я сказал Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал, потому что люди идут в духовность, а их и ловят. Туда, говорит, о, с нами по пути. Более того, мы вам протоптали путь, и мы вам расскажем. А этот путь индивидуальный, он не толпой. Индивидуальный, у каждого своя тропа. Вот тут западня. Это все, что я читал, было написано в Шри, в Раджа Према, третий том. То есть и в этих... В организованных религиях творится то, что вот как Пушкин написал, Пушкин, по-моему, «Первое время чумы», да? Кто-то читал это произведение? Вокруг чума, тут застолье, и люди празднуют. Празднуют, вот. И так это, и в религии. Там что творится? Да это же мир. Это же мир. Это же не воцерковленные ребята. Они уже все равно удел. А вот у нас все хорошо. У нас все хорошо. Первое время чумы. Давайте споем. Давайте вославим Господа. Вот. И значит, сейчас я уже говорил в предыдущей лекции, что Евросоюз, организация на ее ресурсе Евросоюза, появилось объявление, что капитализм отменяется по миру. Вот после вот этого коронавируса. Отменяется. Социализм тоже отменяется. И мы видим, что капиталистические страны и социалистические страны ведут себя идентично. Абсолютно одинаково, да? Абсолютно те же ущемляются свободы, абсолютно те же маски. А что взамен? А взамен хэппиизм. То есть наступило время веселья. Веселья. Уже несколько стран обзавелись этими не департаментами, а как сказать правильно, министерством счастья. То есть министерство, которое должно народу обеспечить счастье. Что для этого надо? Какая самая счастливая страна в мире, кто-то знает, да? Там министерство кто-то знает? Все счастливые. Я даже лекцию делал по этому поводу, но потом как вник, волосы дыбом. Это Бутан. Бутан. Все счастливы, все только интересуются, насколько счастлив, и если кто-то и какие-то рейтинги смотрит. То есть у них все вот это есть, и счастье там вообще полнейшая безграмотность. То есть для счастья нужна полнейшая безграмотность. То есть надо стать просто дураками. Да, просто радуйся. Да? Это вот как сейчас, вот недавно запретили книгу «Незнайка на Луне». Кто-то читал? Вот есть просто приключения Незнайки, да. И там описывается просто как вот, какой-то социализм или коммунизм, даже коммунизм, все же вот эти кротышки живут, потом раз они слетали на Луну, там капитализм. А внутри капитализма, лунного вот этого, там есть дурацкий остров, он так и называется. Туда, если кто-то без шляп, без ботинок, считается, что этот коротышка сам себе не может заработать, значит он дурак. Полиция хватает его туда, и там какая-то атмосфера интересная. Они там развлекаются, смотрят какие-то фильмы, мультфильмы на каруселях. Их кормят как на убой, и они обрастают шерстью и превращаются в баранов и овец. Потом их штригут и на убой. Так вот у нас вот этот хэппи-изм, то же самое. Из нас делают баранов и потом будут стричь. Как будут стричь? Нет, шерсть на нас не отрастет, но на нас растут органы, понимаете? И везде уже данные, у кого какой орган и в каком он состоянии. И как тебя быстро найти, если кому-то приспичит почка срочно или что-то еще. Понимаете? Вот так нас будут стричь. И тебя не будут спрашивать. И уже издают законы, что ребенок не принадлежит семье и в любой момент государство может забрать. Вот так. А что взамен этого? Взамен этого уронить до плинтуса образование, сказать, что Земля вообще плоская, космоса никакого нет, и мы о вас заботимся. Вот. Радуйтесь, животные. И вообще семью лучше уничтожить, потому что в семье, знаете, в семье друг за друга как-то держатся, попривыкали как-то, да, могут дать отпор. Вот. А если семью уничтожить, то и все по одному получается. Итак, в США, особенно в Нью-Йорке и других крупных городах распространилась мода на дизайн счастья. Дизайн счастья. Я еще позволю себе напомнить, что Бхагавад-гита заканчивается словами, что естественное состояние живого существа, даже не человека, а любого живого существа, это радость от своего могущества. А просто от карусели и от того, что еды хватает счастья, это дурак. Дурак это ненормальный человек. Это психическое отклонение. Вот. И нами можно руководить и манипулировать, только идиотами можно манипулировать. Если ты нормальный человек, просто нормальный человек, тобой манипулировать невозможно. Нормальный человек понимает, где зло, а где добро. Где ложь, а где правда. Что для этого надо? Для этого быть на контакте с Богом надо. Написано, есть вот такая огромная книга, вон видите, три книги вон лежат, видите, огромные в самом. Это Шри Чайтанья Чаритамрита. И там написано то, что уже успели исправить во всех остальных. Везде написано, чтобы познать истину, а истина это не значит, как все устроено, а где я, кто я и что мне с этим делать. Другого знания не надо. Так вот, Бог, как совесть, подсказывает. И там написано, что для познания истины надо гуру садху шастры. Гуру садху шастры. Гуру – это твой духовный учитель, говорит. Вот тот, который тебе рассказывает. Садху – это вот в Священном Писании написано, что был такой святой, вот так вот он делал, и у него все здорово получалось. Бери с него пример. Это садху святой. И шастры – это вот то, что написано. Ты должен выучить под руководством духовного учителя, не сам, мало ли у тебя какие-то тараканы там. Знать наизусть все вот эти похождения, вот этих вот садху. А там такие садху, посмотришь в Священных Писаниях, все наоборот. Возьмите этого Давида. Давид, это просто серийный убийца. Серийный убийца, нет ни одного греха. Послал на смерть своего друга, потому что ему жена понадобилась. Забрал эту Версавию. Вот так вот, не просто грешник, а просто подонок, понимаете, подонок. Самый настоящий. То есть он просто вот в нормальной человеческой среде, он не воспримется как не просто духовный, а как вообще честный человек. А он в ранг святых. Вот. Сталина тоже. Вот кто, короче, одержимые насквозь, наглухо, Давид. Все святые одержимые. Весь Ветхий Завет такой. В новом там немножко по-другому, но его сейчас тоже вот так вот. Итак, гуру, садху, садху. Читаю там, оказывается, написано, гуру – это Дух Святой, который тебе говорит, а не вот этот человек, который ходит, и я его первый раз вижу. Садху – это живой человек, который мне что-то может рассказать. Этот садху не имеет права встать между Богом и мной. Он стоит со стороны, и роль этого садху – сказать «слушай себя». Слушай себя. Я говорю, да я слышу, но как-то побаиваюсь, может не так. Он просто должен мне дать уверенность и смелость действовать по совести. Ну и шастры, которые вот... И при этом написано, что вот этот Дух Святой, Параматма, Парам-Атма, сверхдуша, подсказывает, кого из людей мне выбрать за садху и какие книжки мне читать. И вот этот Дух Святой мне подскажет, я читаю, и потом говорит, ой, а это, наверное, брехня. И человек мне говорит, а что-то внутри бах и не соглашается. Вот это написано, а написано это в тексте 123-125 текст, 20 глава, Матхия Лила. Вот там вот это написано, то, что я сказал. Но сейчас это не практикуется. Видите, как поменяли все? Самостоятельность изъяли и дали зависимость. Ну, также аналогично во всех других конфессиях и демонизациях, сказал, деноминациях. Итак, в США. Главное, радуйтесь. Главное, радуйтесь, бараны. Особенно в Нью-Йорке и других крупных странах распространилась мода на дизайн счастья, отстаиваемым хэппиистами. В основном художниками, дизайнерами, архитекторами, разрабатывающие новые подходы к жилому пространству. Множество работы на депрессивном жилье. Также наблюдается рост социологических, философских исследований в области счастья. Вот. Как они это делают? Ну, карнавалы гомиков счастливо как-то выглядят, да? Вот католический Рим – это оплот мирового сатанизма. Католики уже просочились в православный храм и правят бал. Уже белые, я видел видео, белые воротнички, уже службы на латыни идут у них вовсю. А раньше православные говорили, не-не-не-не, католики – это сатанисты. Это говорили при Иоанне Грозном, Иван Грозный. Иван Грозный, а Рим хотел лапу наложить, они говорят, нет, до свидания. Мы с вами не дружим. А сейчас, ну это наш Кирилл на Кубу съездил, прошло немного лет, и вот они уже стоят с белыми воротничками, те в черном, эти в белом, и проходит время, и вот они уже на латыни поют. Эти, и овцы слушают и говорят, ну, наверное, надо, раз начальство стоит рядом и не возражает. Вот. Ну, а для чего это проходит? Кто-то помнит такое, где в храме Христа Спасителя три девочки что-то начали отплясывать, что-то Путин негодяй, кто-то помнит это, да? И какой был шум? Сейчас только видео, что в православных храмах выплывают девушки в кокошниках вот в таких, да, юбки до трусов. И потом в конце еще ногами вот так вот, трусы видать. И это в храме. И бабушки смотрят, так интересно, какие-то новые веяния, да. Ну, понятно, там в это время там уже гомики. А тут везде, я думал, ну, в одном храме. И никто не говорит ничего. Ну, там хоть какая-то была политическая акция, а это просто развлекаловка. Священники начинают петь уже, петь вот такое просто. Под микрофон. Тут караоке, буквы плывут, он поет. Ну иди и пой куда-нибудь. Да, зачем в церкви петь? В церкви есть молитвы какие-то определенные, да? И это пришло, когда католицизм, то есть от католиков долго-долго открещивались, а этот Кирилл сдал православие, как в свое время этот, как это, Михаил Меченый, или как его, Андропов, да, сдал Советский Союз, так этот просто сдал. Вот сопротивлялись, чистили ряды, раз, и просто одним махом сдал. Вот. Ну, а у кришнаидов танцевали всегда. Тут вообще... Всегда. И некоторые танцы, если заснять, ну просто сатанинские пляски и все. Вот так вот, до пота. Об этом даже. Почему? Ну, а я скажу почему. Потому что вот эти... Почему православных не приняли? Вот, например, было вот сатанинское сборище всех церквей, не приняли вот как-то в Венецию. А вот ИСККОН приняли, и они там обсуждали. Потому что хэппиизм, который вот мировое правительство хочет наладить, а у вайшнавов точно так же. Почему? Мне недавно звонил Андрей Перец. Кто-то знает, наверное, его. Это астролог такой, есть Андрей Перец. И он провел расследование, в котором говорит... в лекции, как внедрялась Кали-Юга. И знаете, он провел исследование с неожиданным результатом. Оказывается, Кали-Юга внедрялась посредством распространения Маха-мантры. Маха-мантра является распространением Кали-Юги. Каково, да? И он это рассказывает. Я зачитаю некоторые его положения. Вот, значит, он говорит, ну, во-первых, Махараджи-педофилы радостно воспевают великую мантру, их от этого не корежит, а должно быть, да? То есть бесам она не вредит. Или там Аиндра. Аиндра, который, ну, самый великий считается в Исконе, который воспевает эти святые имена, он наблюдал в тонком плане, когда, как их называют, инферно Ракшасы присоединяются к воспеванию и тоже радостно это делают. Потом он задает вопрос, а почему, когда вот какое-то затмение, все кришнаиды тут же на затмение надо молиться? А это его время. Так кому вы молитесь, ребята? Тоже интересно. Ну, если пандавов там обсуждать, это вообще целое. И нам говорят, это высшее. Вот пришел Шри Чайтанья Махапрабху, это высшее. Повторяем Махамантру, и больше ничего не надо. Чем вам не хэппи, не этот самый... хэппиизм вот этот вот. Чем? Причем, смотрите, открыто говорится, что механическое повторение Махамантры закрепляет человека на материальном уровне. Я поинтересовался в других конфессиях, деноминациях, которых схожи, где та же самая Махамантра. Они говорят, не надо много повторять, много не надо повторять. Вообще Прабхупада 4 круга повторял, вот нет, надо 16. Сколько человек, просто обычный нормальный человек, не 7 пядей во лбу, может повторять вот это, там всего 3 слова. Внимательно, внимательно. Ну, полкруга, ну круг, ну потом что-то возникнет. А потом? Потом будет бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Одни, потому что это свойство человеческого мозга. Если одно и то же, оно закольцовывается и потом автоматически. И это режим экономии. Ну, это понятно, да? Я над собой производил эксперимент, я не знал, это эксперимент или нет, чем он закончился. Я о нем говорил, но я сейчас другой вывод делаю. Однажды считается, что если ты не отмолился за день столько-то, то значит следующий день ты должен помолиться больше. Вот. Называется долги. Долги такое слово. И у меня накопилось однажды столько долгов, потому что ну там семья, там работа, ну просто реально некогда. Реально некогда, потому что это надо, два часа. Два часа в день отдай, из 24 часов два часа в день отдай, остальное как хочешь успевай. Рано встать, это непродолжительное время, в таком режиме человек может жить. И вот у меня накопилось, и я думаю, сейчас я покончу со своими долгами. И я вышел из дома и пошел в храм. Храм далеко. Я и шел пешком, вообще не торопился. Думаю, как вычитаю все эти круги. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Я вот так вот это раз, раз, раз. И потом на определенном этапе мне это нравится. Мне стало уже все равно, что вокруг. И потом мне впоследствии сказали, вот оно, бхава, настроение божественное. Ты уже там, ты уже не здесь. Я шел дальше. А вы знаете, куда я шел? Я шел в храм, там надо было крыть крышу. А я был специалистом, я кончал строительную технику, и я работал по этой специальности. Я строитель, я знаю, как эти крыши крыть. Вот. И во мне там нуждались. И я так шел, и у меня уже закончилось вот это все долги. И я иду, это долги у меня закончились на середине моста, вот, который через вот, на плотине. На плотине. И я усилием воли. Мне не хотелось идти ни в какой храм, мне не хотелось идти никуда ни домой. Все равно, уже хорошо, ничего не надо делать. То есть мною овладела вот такая, знаете, такая просто вот хорошо, от чего? Я ничего не сделал. И потом я читаю, что а это и есть материальный уровень. Ничего не делая, потому что уровень духа сделал и обрадовался. Вот Бог сделал и увидел, что это хорошо. А материальный уровень, ничего не делаю. И знаете, что хорошо? Что не надо ничего вообще делать. И уже хорошо. Вот она и Махамантра. Понимаете? Я усилием воли прекратил это. Впрыгнул в маршрутку, доехал. Мы там покрыли крышу. И потом я спросил у двух брахманов, что это было. Это как я, правильно поступил или нет? Один говорит, нет, неправильно. Надо было наплевать на храм, на эту крышу и идти дальше. Потому что это крайне редко бывает. А второй говорит, другой, ты правильно сделал, потому что тебе это сказала совесть перед людьми. Люди тебе ждали. А вообще это настроение, вот это божеское, оно от Бога вообще зависит, не от тебя. Сколько случаев, один молится, молится, ничего, один что-то там сказал, и у него уже все получилось, понимаете? Вот. И потом я знаю, как один этот Брахман кончил, и как другой. Один никакой, никакой, ни жизни, ни как это, ни карьеры, как это сказать, религиозной, ничего не получалось. А у другого, который мне сказал правильно, правильно, что ты прекратил, у него все в порядке. Хотя тот был на тот период как бы более перспективный. Это вот Вишвадакшина. Его очень хорошо знает. Вот он говорит, не надо ничего. Вот. И наряду с этим, говорит, да, это обязательно делать. Наряду с этим рассказывает, что да, имя Бога повторять, это круто. И от имени Бога, имя Бога даже круче, чем сам Бог вообще. Потому что Бога, не знаю, видишь, нет, а это подарок тебе. Вот. И такая, например, история, что сколько раз надо же его повторить, чтобы меня так торкнуло и жизнь такая закрутилась правильно. И один такой искатель истины пришел к мудрецу. А у мудреца был сын всего лишь там, ну какой-то малой сыночек, бегал там, что-то там игрался. А мудрец куда-то ушел по делам. Тот ждал, а время уже надо уходить. И он говорит сыну, как ты думаешь, что бы папа сказал вот насчет этого? Сколько раз надо сказать там, Кришна сказать, сколько раз, чтобы мне вот все было хорошо? Он говорит, ну... Три раза. Вот три раза, и все будет хорошо. И потом папа пришел, странник ушел, сын ему рассказывает, и тот его наказал сына. Говорит, ты негодяй, одного раза хватит. Имя Бога, оно настолько могущественно, что одного раза. А это инфляция, ребята, инфляция. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ценится дефицит. Когда ты скажешь один раз, и как последний раз в жизни, вот это бы сработало. Как это бу-бу-бу-бу, это обесценивается. Вот вам и пожалуйста. И знаете, Андрей Перец, вот этот вот, кто хочет, может посмотреть. Это Андрей Перец, как внедрялась Кали-Юга. Интересное такое видео, минут 40, наверное. Вот, вы знаете, сейчас я прочитаю. Да, да. И в результате у нас же это сейчас попели, поели вся духовная практика, да. Попели и как это в мультике сейчас спою, да. Ну что, это духовная практика? Нет, это вот хэппиизм, вот этот вот. Кайф на смену могуществу. А, вот, все, нашел. Оказывается, есть Кали Сантана Упанишат. Вот нигде Махамантра не упоминает. Кали. Господь Кали. То есть эпоха Кали, Кали-Юга. И вот там она есть. Вот проверяемая информация. Вот вам, пожалуйста. То есть получается, кришнаиды получается проводники идей мирового правительства. Почему-то их и, вот, и любят вот эта вот английская королева-людоедка. Вот это вот. Вот, пожалуйста. Итак, вообще любая религия это сборище грязи. Она нужна. Организованная даже. Ты пришел. Если у тебя было немножко грязи, то она выходит на поверхность, потом почистилась и сказала, да пропади, ну пропадом больше никогда. И тогда ты идешь чистый. А так бы ты туда не нырял, в эту грязь, да, ты бы не ценил вот это вот. Ты бы ходил и чуть-чуть комочек грязи тебя все время сопровождал. И потом бы он тебе в самый вот нужный момент бы он тебе помешал. Вот для этого надо. А есть люди, которым нравится. То есть люди обычно, ну как в больницу. Пришел, подлечился и пошел жить дальше. Религия, она вот в сердце. Вот. А есть люди, которые остаются, им нравится молиться. Иди поработай. Да не, может лучше помолимся. Ну тебе же Бог сказал поработай. Давай еще раз поговорим с Богом. Вот. То есть к тому, кто ищет где лучше, мои соболезнования. Это результат прочтения священных писаний. А вот тому, кто делает лучше вокруг себя, то респект. Хочешь жить хорошо, сделай это хорошо. Не ищи где-то. Потому что если ты ищешь, где хорошо, значит ты уже в ущербном состоянии. Ты как паразит. Просто ищешь, где бы пристроиться. Ищешь. Вот где ты есть, там ищи. Если ты даже два дня здесь задержался, сделай вокруг себя хорошо. Куда бы ни пошел, сделай вокруг себя хорошо. Не думай, что ты делаешь это зря и кому-то. У меня есть опыт, личный опыт. Я совершил сейчас уже 11 переездов из квартиры в квартиру. В каждой квартире я делал что-то. Что-то сделал. Вот приезжаю, и там вот, вот молодой парень, деньги не заработал, вот женатый, вот дети, уже некогда особенно. Раз сарайчик построил, какой-то сарайчик. У меня был сарай там, и там был такой плат, и там была куча выключателей, как вообще на этом, на Байконуре, в космическом корабле. Там управляли, весь двор управлял, фантазировал. Я уехал оттуда. Приезжаю на новое место, ну так, от предприятия дали. Там это уже все есть. Я там что-то улучшаю, приезжаю в следующий, там уже все есть. То есть получается, где бы я ни делал, я делаю это себе. Не бойся работать на дядю, ничего твое не пропадет. Правда, с какой мотивацией? Если будешь, чтобы там правое не знало, что левое, или там наоборот, то тогда это будет. Если ты будешь корыстной мыслью, все, конечно, испортится. Как внедрялась Кали-юга? В Кали-югу, как она внедрялась? Есть такая интересная информация, это опять от этого, от перца. Того, значит, есть Махарадж Парикшит, вот он идет, он такой грозный кшатри, видит там, стоит этот Кали, такой негодяй, и бьет быка. Быка. Этот бык стоит уже на одной ноге, а три сломаны. А этот бык воплощение религии, вот нашей религии сейчас, да. И он говорит, о, сейчас я тебя убью. А этот Кали начал, длинная история. Но самое главное, этот Кали рассказывает ему, что вот это мое время и все такое. И воплощение Бога. И когда они стали рассказывать, он говорит, мне положено развращать народ, чтобы народ окончательно очистился. Где мне можно? Он сказал, где? В публичных домах, может быть. Дьявол, в публичных домах, где еще? Там, где рулетку крутят, вот это, азартные игры. Где еще? В питейных заведениях. Где еще? Он говорит, стоп, подожди. Да ты же сам все эти точки позакрывал мне. И он, когда говорит, тогда войди в золото. И он вошел в деньги, в золото. Кали. А какая аватара, вот есть аватары, да, вот все видите, аватары. А какая аватара Шри Чайтанья Махапрабху? Золотая. И в какое время он приходит? В Кали-югу. А Кали где больше всего? Вот и все. Вот такое вот исследование, не мое исследование. Вот попробуйте возразить. Золотое вкрапление. Повторяйте, ничего. Это вообще, понимаете, это если вот Незнайка на Луне это описывает капитализм, то вот этот дурацкий остров посередине капитализма, это уже империализм. Тогда вообще сплошные рабы. И золотая аватара, вот ничего делать не надо. Кажется, что ничего делать не надо. Ну как же? Ничего не чистить. Что нечего делать? Некому слезинку утереть? Что нет никого, чтобы от негодяев избавиться. Вас уже колят, вас уже убивают, а вам все хорошо, что ли? Понимаете? Вот. Это его время. Задача организованной религии заключается в том, чтобы убить в человеке способность к критическому, самостоятельному мышлению. Заставить... Вообще, кто помнит, о чем сегодня лекция? Как из нас делают дураков? И этим занимается всемирная организация душевного здоровья. Всемирная. Есть ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, а есть душевного здоровья. И она, и там ее, она забита этими психологами. И эти психологи курируют все религии. Задача организованной религии заключается в том, чтобы убить в человеке способность к критическому самостоятельному мышлению, заставить мыслить только в узком направлении, что указывает религиозные догмы. Верь только в то, что я тебе говорю, и все прочее, все сомнения и вопросы от бесов. Вот основная суть любой религии. И многие поддаются такому зомбированию, не замечая вопиющих противоречий и откровенных безумств религии. И тут несколько есть причин. Причины всего три. Почему люди все-таки понимает, что что-то не так, но есть три причины, которые удерживают людей. Эти причины такие, конечно, ну, не духовные. Первое. Это страх наказания после смерти. И все понимают эту причину, что вот помру, в ад попаду, там религия это пугает. Но анализируя вот эти три причины, эта причина самая слабая. Не поэтому люди не уходят с религии, не поэтому. Главное, это вторая причина. Страх потерять красивую сказку, ну, в котором ты живешь. И человек вот в этой сказке живет, все хорошо, он что-то повторяет, у него там свое какое-то кино, он это видит, в этой сказке живет. Все хорошо. Потому что оказаться в этом ужасном, жестоком мире, где никто ничего, ни за что не отвечает, как-то весь мир он повернуть не может, а есть какая-то маленькая группа людей, где вот какая-то сказка, и это хорошо. Поэтому человек не хочет туда идти. Потому что настоящая религия – это не закрытая, а она открытая. И не имеется в виду экспансия вот этих своих, а просто помогать. Просто по-человечески помогать. Вот. Отсюда следует вывод. Религия для слабых людей, какими бы сильными они ни выглядели внешне. Религия ничем не отличима от наркотика, дарующего иллюзорное избавление тягот и страданий мира. И третья причина популярности религии – это страх непознанности мира. Непознанности, вот этой вот бесконечности. Религия, помимо иллюзии избавления от страданий, дарует также иллюзию познанности мироздания. Ну и я хочу сказать, у нас на алтаре есть за Бхактисиддханта Сарасвати, следующий такой садху, Бхактивинода Тхакур. Вся литература, которая сейчас владеет и пользуется весь мировой вайшнавизм и даже буддизм, это все от него. Это все от него, потому что это настоящий ученый, он очень серьезный общественный деятель, его боялось даже английское правительство, ну, считалось с ним. Он был мировым судьей, и при этом его считают вот садху. И он говорит, есть христианская концепция. Этот человек прошел христианство, и он был в нем. Был в нем, серьезно был. Он знал мусульманство, потому что Индия – это страна мусульманская. Она вовсе не индуистская, а мусульмане там в основном. И индуизм он знает. И он говорит, мусульмане говорят вот так, вот так, вот так, вот так. Так мир устроен. А христиане говорят, что вот так, немножко не так, как мусульмане. Индусы говорят вот так, вот так, вот так. Шиваиты говорят вот так, вот так. Вот. И в конце он говорит, все они неправы. Все они неправы. Значит ли это, что не надо следовать вот тем вот предписаниям, указаниям? Надо следовать, но надо понимать, что это следование, как в больнице, есть определенный режим. Но когда ты выздоровел, тебе этого не надо делать. Тебе твой режим, питание, что ты делаешь, как ты поступаешь, должна диктовать твоя дхарма. То есть то, для чего ты пришел на эту землю. У тебя есть суперзадача, VIP-задача, VIP-задача от Бога. Вот когда она есть, тогда религию можешь бросить. А так религия нужна, чтобы ты пока не сражался. Ну, самое первое, для чего не нужна, чтобы ты зло от добра отличал. Вот так. Просто не стал сумасшедшим. Итак, такой чертеж мира, ну простой чертеж. Вот Бог сидит на облаке, там вот, вот там рай, этих там туда, этих сюда. Ну такая примитивная какая-то картинка для школьника. Эта картина мира импонирует ленивому уму, ведь он не заставляет этот ум напрягаться. Если мы возьмем другие картины мира, религиозные, они очень напоминают такие детские сказки, там, от там от рай, а там Галока Вриндавана, не сильно отличается. Не сильно отличается. Все гораздо сложнее, умнее, ответственнее и так далее. А делает вот как вот пионерский лагерь какой-то. А если вдруг выяснится, что весь мир устроен по-иному, если становится ясно, что неизвестно, как он возник, что лежит по ту сторону бытия, и есть ли она та сторона. И в чем тогда смысл жизни, и зачем мы пришли в этот мир, такие мысли внушают ужас. Страх непознанного отвращает от поисков настоящей истины, делая привлекательной именно сказку самообман ложь. И на санскрите называется авидья. Какую несет религия очевидную ложь, очевидное зло? Не ложь, а зло. Ну, по нескольким причинам. Первое. Она убивает в человеке все, что у него есть ценного. Разум подменяет суррогатами догм, предрассудков, откровенной лжи даже. Вот. Внедряет в мозг некую матрицу, которая потом определяет его поведение. Человек теряет способность мыслить самостоятельно. И вторая причина страшная. Религия поощряет эксплуатацию человека человеком. И, конечно же, эта сторона религиозная очень привлекает власть имущих. И они ее будут внедрять. Вот. То есть мы тут страдаем за наши грехи, это наша карма. Если ты беден, несчастен, болен, значит, ты за себя или за грехи родителей. А если богат, здоров, это награда от Бога. Вот. А иногда, если страдание закончилось, это, наверное, Бог отвернулся от тебя. Я это лично слышал, своими ушами слышал. И настоящий святой, он начинает беспокоиться, когда страдание заканчивается. Наверное, Бог перестал меня шлифовать. А шлифовка должна быть круглосуточно. Вот такое. Вот. И мы... Ну, в общем, смирись, ибо смирение, терпение вознаграждается на том свете. А на земле тут все приходящее. Ты же видишь, все стареют. Потом им самим ничего не надо. Очень удобно, чтобы со невежественной массой превратить в толпу покорных рабов. И поэтому... Христианство, конечно, было принято на ура властями. И из этой, из выше приведенной причины, то есть первая, какая первая, убивает ценное это разум. Вторая это как действует как наркотик обезболивания, что ну плохо, ну и чем хуже, тем лучше. Вот. И третье вытекает из второго. Религия превозносит все слабое, болезненное, ущербное, враждебное жизни. И как ни странно, люди охотно позволяют себя дурачить, ведь не имея возможности улучшить свою жизнь, они говорят, ой, как хорошо, как хорошо. Я даже сам слышал, что какой-то там один персонаж добрался до Вишну, и до Вишну, вот Господь Вишну, и... Он говорил, ну давай, какие там три желания. И одно из желаний он заказал, чтобы я никогда не был богат. И вот это муссируется, понимаете. В общем, нужно все отдать.
И желание ха.
Ну, конечно, на хорошее дело же надо отдавать. Никуда попало. Вот. То есть, раз мы здесь страдаем, значит, страдаем не зря. Потому что, если человек не понимает, за что страдает, это... Он может с дуру затеять революцию. Если он понимает, за что он страдает, тогда он ее не будет затевать. Чтобы легче привести страдание, необходимо придать ему смысл. А лучше какой сакральный смысл. И вот есть несколько афоризмов. Непреодолимое бремя – то, которое лишено смысла. Второе. Если твоя нож кажется не такой тяжелый, если увидишь, чем приходится сталкиваться с другим. Сразу говорится, а вот тому еще ж хуже. А бремя, которое ты выбрал сам, не ощущается. То есть, таким образом, религия говорит, каждая религия говорит, нас Бог излечивает от совершенств. Я говорю о том, что если вы видите вот эти тексты, которые я сейчас вот читаю, что это привнесенные, и оно к Богу, Бог такое не хотел. Потому что написано, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми, здоровыми, счастливыми, сильными и очень деятельными, несмиренными. И сами решали, что делать. Понимаете? Вот. А тут лишают инициативы и лишают, чем это делать. И желание погасить боль земных страданий христианства выросло самый ужасающий наркотик, отравитель жизни, противопоставив ей болезнь, упадок, немощь, скорбь, бессмысленную аскезу, вознеся их в идеал, а позже все это отразится в исламе. В данном негативе есть еще вторая сторона, не менее отталкивающая, чем первая. Провозглашая на словах необходимость любви к ближнему, всепрощение, кротость, скромность, добродетель, религия на практике несла и продолжает нести кровопролитные междоусобные войны, дискриминацию, вражду. Религия по природе своей не способна ничего принести, кроме хаоса, разрушения и уничтожения. Имеется в виду организованная религия. Один из толков религии – пробуждение в человеке первобытных зоологических инстинктов и паразитирование на них. Если ты не рычишь, не так рычишь, лаешь и мяукаешь, как мы, то тебе следует на всякий случай загрызть, поскольку вдруг ты захочешь загрызть нас. Данный инстинкт, крепко впаянный в наше подсознание миллионами лет эволюции, на полную используется религией. Все, кто не с нами, против нас. Только наша вера, наша стая или наша как раз шерсть, там, да, самая правильная, потому она имеет право на существование. Мир захвачен сатаной, кругом одни враги, убивая неверных. Душа неверующего, то есть душа верующего человека, как это ни парадоксально звучит, чувствует быстрее души атеиста. Ведь страх будущего наказания, жажда вознаграждения за гробом цементирует душу и сушает ее, превращая в подобие компьютерной программы, равнодушной ко всему и вся, кроме заложенных в нее кодов. Религия, несомненно, тормозит прогресс, и этот факт не нуждается ни в разъяснениях, ни в перечислениях пагубных последствий религии на развитие человечества. Как верно подметили индийские махатмы, которые далеко не атеисты, что, поборов религию, мы поборем более половины мирового зла. Религия ни в коем случае не имеет синоним истины, она его полный антипод. Итак, иметь хорошее психическое здоровье. Религия помешает? Не, не помешает. Если ты не поддашься... Ну, например, смотрите. Я когда пришел в религию, А знаете, я почему туда пришел? Мне не было плохо. Мне было вот так. И еще вот так вот. Еще вот столько так. Мне было очень хорошо. У меня было все хорошо. В личной жизни, в здоровье, в финансах. Вот все было хорошо. Друзей сотни. Я переезжал вот сколько раз, и там сотни оставалось. И там сотни. И они мне звонят. Ну все было. И мне всегда патологически везло. Я увидел, приезжает такой браман, что-то такое рассказывает, я говорю, помогает людям. И мне хотелось помогать, я всегда помогал, я думаю, если помогу ему, а он, знаете, как руки не оттуда выросли у него подорван шпингалет дома не может прикрутить, такой браман, Шачинанда знает, про кого я говорю, да? Я приехал к нему домой, я... За две недели там сделал полный фэншуй у него это дома. Там, вот. Он говорит на меня, вы гений. Он ко мне, вы гений. Я думаю, я хотел просто помочь. Сосед этого брамана говорит, а может мне поможешь? Я говорю, нет, не помогу. Я помогу этому человеку, святому человеку, потому что он, а ты кто, ты сам для себя работаешь. Искренне совершенно делал. Все получалось. Вот. И я его спрашиваю. И я когда начал находить противоречия, я говорю, а вот в христианстве так. Он говорит, христианство, я даже не хочу смотреть, что там христианство. Я говорю, так, ну, я смотрю, везде такие параллели, но я вот вижу какие-то нескладушки. Я заподозрил, что он не мог ответить на мои вопросы. Потом я говорю, да я же готов вообще там и душу свою там погубить. И лишь бы всем другим было хорошо. Он говорит, нет, это не наше. Это не наше. Наше главное себя спасти. Вот себя спасешь и хорошо. Я говорю, как же дети мои, жена там. Он говорит, нет, каждый сам по себе. Вот такой человек. И это вот организованная религия. Понимаете, этот человек, он очень умный. У него феноменальная память. Ну раз в 50, наверное, больше, чем у меня. Он запоминает вещи наизусть. Вот. И это не помогает. Одержим. Подумайте, священник не может быть одержим? Одержим. Потому что у него очень плохое психическое здоровье. Как его сделать? Напоминаю. Надо потрудиться. Это заставь себе вовремя лечь, спать и выспись. Потому что завтра ты будешь делать правильные дела, полезные, очень хорошо лечат психику. Приберись около себя. Приберись. Заставь себя правильно питаться, правильно жить. Потому что, ну, это тело, или тебе надо инструкции по эксплуатации этого тела. Ты думаешь, с ним можно делать все, что угодно? Ты думаешь, оно не привязано к лунным циклам, к солнечным циклам, к вращению Земли, привязано? Когда ты пойдешь на подвиг, в этот момент ты отвязан от этого всего, с твоим телом ничего не случится. А на подвиг ты не придумаешь, когда тебе идти. Не надо вот так искать. Бог тебе укажет вперед. И ты идешь или драться, или кого-то защищать, или сам на амбразуры кидаться. Тогда совершенно другие свойства. Но пока ты просто в бытовухе, в рутине, изо всех сил готовься просто как воин. Это касается и мужчин, и женщин. Готовься как воин. Потому что ты вот душа, ты не мужчина, не женщина. Чтобы гомики там не обрадовались. Это в другом смысле. В этом смысле. И твоя радость будет только от могущества, от успеха. Следующий момент. Как хорошо иметь психическое здоровье? Надо иметь психическое здоровье вот этих вот, вот они улыбаются. Ты должен улыбаться только по делу, по существу. Ты должен сделать вокруг себя такое, чтобы было чему улыбаться. Ты должен это создать. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Бог тебе сказал, как это царство сделать, ты его вылил сюда, сделал своими руками. И другого никакого тебе не светит, и окружающим тебя тоже. И вот тогда можно и улыбнуться. А когда трудишься, давай трудись. И пока трудишься, не говори, что у меня такое серьезное дело, все отвалите отсюда, потому что ты служишь как бы для них, и в первую очередь ты их психику тоже бережешь. И поэтому ты не сразу бах, и вот это подвиг. А ты это долго идешь, потому что надо потихоньку, чтобы никто не был шокирован твоей духовной практикой вот этой вот. Вот. И тогда, то есть ты должен хорошо понимать, что происходит. Дураки улыбаются тоже, но они не понимают, что происходит. Ты должен понимать, что происходит, и улыбаться. И когда случается что-то очень плохое, ты должен понимать, почему оно случилось. Ты должен понять, откуда, какое благо к тебе пришло, а как Бог это вмешался, и потому что сам ты это не мог. И вот тогда ты улыбнулся. А не просто, посмотрим, что оно будет. Ты должен понять, вот это разум. Это разум. И быть активным в течение дня, выполнять достаточно физические нагрузки, ходить пешком, там, ну, такие, вот такие простые вещи. Вот. Это номер один. Вот все, что я говорил, много, это всего лишь один пункт твоего психического здоровья. Пункт номер два. А что творится вокруг тебя? Об этом даже написано. Укрепление и защита психического здоровья. Ты должен ее защищать от окружающей среды, она может быть агрессивна. Она может тебя разрушить. Ну, там, полежи, еще успеешь, там, или наоборот, ну, встал и начинаешь там на каторжные работы какие-то. Разные способы разрушить психическое здоровье. Вот. Читаем. Укрепление психического здоровья включает действия, которые укрепляют психическое здоровье. То первое я рассказывал, база, а это действия. Атмосфера, в которой обеспечены уважение и защита основных гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав, является основой психического здоровья. Если где-то ущемляется что-то такое, ты что должен сделать? Вмешаться. Ты что, думаешь, тебе это не касается? Если ты это увидел, тебе это касается. Но если у тебя нету первого пункта, то во втором пункте тебе набьют морду, потому что ты не вооружен, а кинулся быть героем. Первое – это вооружение, экипировка. При отсутствии безопасности и свободы, обеспечимой этими правами, твое право наводить порядок. Психически нормальный человек – это вот и есть тот садху, это духовный человек, потому что без духа порядок не наводится, и духовный может судить, написано, и ты имеешь права. При отсутствии безопасности, свободы, обеспечивая этими правами, поддерживать высокий уровень психического здоровья невозможно. То есть у тебя должны быть эти права. И читаем, еще раз читаем. это уже смешно, Всемирная федерация психического здоровья является международной многопрофильной негосударственной организацией, в которую входят бывшие пациенты, психи. И вот вы же видели, да, это вот, Оля, я вас... Молодая девушка Кристина Гомес в парламенте США, она сказала: «Вы ненормальные», вот они сидят там в масках, она говорит: «Вы ненормальные», я вот просто читаю, «Вы сумасшедшие, то есть вы психи, я думаю, что вы все должны быть в психиатрической больнице прямо сейчас». Я зачитаю дальше текст. «Мы будем работать день и ночь, чтобы очистить место в парламенте. Каждый из вас, кто представляет дьявольские правила, должен быть арестован. Почему Билл Гейтс не арестован? Почему Хиллари Клинтон не в тюрьме? Почему эти педофилы, которые заставляют вас навязывать их правила, не в тюрьме? Может быть, это потому, что вы одни из них? Тайное мировое правительство идет ко дну, и все те, кто из вас является их частью, идут ко дну. Вы ненормальные, вы сумасшедшие. Я думаю, что вы все должны быть в психиатрической больнице прямо сейчас». Вот так в парламенте было заявлено. Что это практически означает? Организовывать надо все нам самим. Кто может это все организовать? Только психически здоровые люди. Психически здоровые люди, когда они схлестнутся с психами, психически здоровый, он в безопасности. Если псих начнет наводить порядок, а психи очень любят наводить порядок, причем везде, и мало вот своего предназначения там и все такое, а вот они очень любят наводить порядок, он не сможет навести этот порядок. Псих не может навести психологическую нормальную обстановку, просто потому что он псих. И раба можно сделать только из психа. Нормальным человеком управлять невозможно. Кстати, это сказал кто? Враг рода человеческого Герман Греф. Он сказал, если люди самоидентифицируются, если они поймут, кто они, им же невозможно управлять. Поэтому образование снимаем. Вот. То есть, кто может организовать здоровье? Психически здоровые люди. А люди в проданном правительстве таковыми не являются, ну, хотя бы по критерию педерастия. То есть, у них это, ну... такой рабочий момент, и только по одному критерию уже, даже несмотря на то, что они делают. Просто по кадровой политике они не могут быть. И вот Бхагавад-гита заканчивается могущество, естественно, состояние человека. И Бхакти-югьяна Госвами, враг рода человеческого, скрыть это естественное состояние человека, скрывает как? Попадая в сферу дарующего наслаждения. И хорошие слова опять от Бхактисиддханта Сарасвати. Я, наверное, этими закончу. Он говорит, что все их попытки сделать нас идиотами тщетны, если мы сами не купимся. Принудить невозможно, купить можно. Понимаете? Принудить невозможно, но соблазнить возможно. Соблазнить невозможно. Читаю. Камса глубоко убежден. Камса, это помним, это демон, царь, демон, демонов. Камса глубоко убежден, что эмпиризм может эффективно низвергнуть веру в трансцендентное. Слова такие, вера в трансцендентное. Знаете, что это по-простому? Я альтруистически делаю все и не считаю, сколько у меня ресурсов, не думая о завтрашнем дне, не щажу себя, и при этом со мной ничего не делается, только лучше и лучше. Это вера в трансцендентное. Материалист, который не верит, эмпирик, не верит в трансцендентное, он считает, у него нет безлимитного того ресурса, он вообще не со всеми, он не со Вселенной, он отдельно. Его же припарковали, то есть он не едет, и значит разбирают потихоньку на запчасти, он смотрит, сколько у него осталось ресурсов, и начинает у него выгода. Причем это выгода, сколько здоровья, сколько денег, оценит меня или нет, похвалят или нет, вот это вот он считает. Трансценденталист этому всего не интересно, ему интересно дело. А все это у него есть. И даже более того, оно немножко мешает скорости его продвижения, останавливает его, он говорит, не надо. Вот что означают эти простые слова. Что эмпиризм может эффективно низвергнуть веру в трансцендентное. Вера в трансцендентное – это отсутствие страха. Если с самого начала принять быстрые в кавычках решительные меры. Он приписывает неудачи атеизма в прошлом лишь тому, что подобные меры не были приняты вовремя. И таким образом теистическое заблуждение быстро смогло распространиться среди фанатичных масс. То есть люди в основной своей массе верующие, не подчиняющиеся, гнут свою линию. В основные массы, как тут не говорят, и как не распространяют идеи, что тут одни бараны, да нет. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, бараны только, но некоторые. И причем это обративный процесс. Потому что всех соблазнить и кормить сверху не собираются. В основном это давление такое, страхом и все такое. Но это не срабатывает. Но мы видим, что Камса ничуть не принимает в расчет главного героя с большой буквы, то есть Бога. Когда Бог рождается, в кавычках, он умело разрушает все зловещие планы против тех, когда Бог рождается, когда совесть начинает говорить, вот Бог рождается, с каждым человеком рождается Бог, он умело разрушает все зловещие планы против тех, кто уже оповещен им о его приходе. Не имеющий материальных мотивов вера, который может проявлять любой, независимо от возраста, пола, обстоятельств жизни, смущает всех неистовых эмпириков, придерживающих принципов противоположных абсолютной истины. Никакие усилия эмпириков, чья кажущаяся власть над умами душ этого мира, не могут никого отклонить от исключительного следования истины. Вот такой Бхактисиддханта Сарасвати. Все, я заканчиваю. Называлась лекция как? Федерация душевного здоровья. Есть такая организация. Нам она не нужна. Главное, чтобы быть здоровым, не надо обращаться в ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, будешь здоровым. Не надо обращаться, если ты псих, не надо обращаться к психологам. Они разрушат вашу веру. Только вера в Бога, вера в хорошее, просто так вам подскажет все. Психолог вам не подскажет, он вас научит лицемерию. И мне даже не стыдно перед психологами. Вот. Кстати, нельзя за это брать деньги. За нормальный совет. Нельзя. Это романическая деятельность. Нельзя лечить людей, физическое тело, за деньги. И нельзя давать совет вот этого уровня за деньги. Нельзя. Вопросы. Самый главный человек, который... ушел. Да. Если нету, тогда мы заканчиваем.